8 часов, скоро 6 минут, поскакали. Ольга Бочкова, да, Сергей Бунтман, Лев Гульков. Чем ты удручен? Газетами? Нет?
Почему? Нет, я спокоен совершенно.
Ты спокоен, то есть так хладнокровно считаешь. Хладнокровно перелистывает. У нас Ольга Ряночна, звукорежиссер. Да. Сейчас будет обзор печати до кратких новостей, а после кратких новостей мы пропоем скорбную песню о Ростове. Вот, ну еще другие спортивные. Не, ну да. Чего, ну хотя, ну проиграли.
А там спрашиваешь, да. Чем озабочен Лев Гулько? А сам
ты действительно, ты переживаешь?
А сам скорбишь?
Конечно. Да, конечно. Да, ну понятно, да, ну ничего, держись, Лева.
Конечно.
Держись.
Я хотел сказать, держись, Бунтман.
Да.
На самом деле.
Ну что у нас?
Вы так держитесь.
А, так что, друзья мои, давайте мы приступим к нашей программе незамедлительно.
Скажи паролы, проходи.
Реклама. Вот сценарий, который мы воплотим в жизнь. Слушай, самый центр Геленджика. Элитный комплекс апартаментов и таунхаусов на берегу Черного моря. Крики чаек, шум волн, на заднем плане яхты. Главная героиня, сидя в шезлонге на террасе...
Ты знаешь, милый, все-таки сладкая жизнь... Это Феллини.
Продажа апартаментов и таунхаусов под ключ в элитном охраняемом комплексе Феллини. Геленджик, Луначарского, 93. 8-800-200-5005. Феллинипарк.ру.
Быть лидером значит не останавливаться ни перед чем. Представляем новый Ford Explorer. Семиместный внедорожник с мощными двигателями 249 и 340 лошадиных сил и со светодиодными фарами. Он создан для того, чтобы вы продолжали движение в любых обстоятельствах. Только в сентябре Ford Explorer доступен на специальных условиях с преимуществом до 300 тысяч рублей.
Предложение действительно для Ford Explorer. Комплектация XLT с учетом спецпредложений и выгоды по программе утилизации. Подробности у официальных дилеров и на Ford.ru.
Лечение гастрита требует ответственного подхода. Денол – оригинальный препарат с доказательной клинической базой. Он воздействует на основную причину гастрита – бактерию Helicobacter pylori. Денол – верное решение для гастрита лечения.
Курс лечения 4-8 недель. Необходима комплексная терапия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Мы могли бы спеть вам частушки или попросить звезд эстрады исполнить задорную песню. Но престиж оборудования не позволяет вести себя столь легкомысленно. Только классика. Промышленное и строительное оборудование премьер-класса. www.kuvalda.ru.
ООО «Энтузиазм» Самара, улица Победы, СОО, ГРН, 102-63-01-703-010.
Всем спасибо!
Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Пресса с доставкой на дом.
Ну что же, да, давайте. Значит, тема дня в газете РБК — расширение контрсанкций.
Соль, да?
В том числе Москва пригрозила Каиру запретом на импорт овощей и фруктов. Вот то, о чем мы с вами когда-то начали, с грибов. Теперь мухи против грибов, как пишут ведомости.
Мухи против грибов.
Мухи против грибов.
Джейсон против.
Россельхознадзор обнаружил плодовых мух в египетских апельсинах. Они у нас грибы. Скоро не а мы у них плодовых мух. А ранее Египет перестал покупать в России пшеницу. Просто вот
со стороны. А там тоже, тоже мухи были.
Там спорынья, грибы.
Спорынья. Наконец-то мы грибы выяснили, какие.
Спорынья. А теперь вот мухи. А вообще, конечно, в список санкционных продуктов Россия добавила еще и соль. И об этом тоже пишут и РБК отдельной статьей, и газета «Ведомости», соль земли русской.
Да, это там про принадлежность всяких солевых вареных компаний, угу. У нас и соледобывающих.
Про то, что продуктовые санкции, заявленные как наш ответ недружественным политическим режимом, чем дальше, чем чаще оказываются мерой не внешне политической, а внутриэкономической.
Да.
Вот так начинается.
Какая неожиданность.
Да. А теперь что еще в РБК любопытного? Вчерашняя встреча главы Центрального банка с президентом, и на ней глава Центрального банка предложила ограничить бегство за рубеж руководителю рухнувших банков.
А как ограничить?
Ну, не знаю как. Банкиры опасаются, что такое нововведение может негативно сказаться на добросовестных участниках. Ну, паспорт, например, отобрать иностранный.
А как его узнать? А там не успеют. Нет, знаешь, не успеть. Надо просто превентивно.
Лучше надо работать, когда успеют.
Если ты возглавляешь банк, все, сдай паспорт.
Я не понимаю, один из вас
выдается
сейчас...
желтый билет.
Один из вас сейчас Следственный комитет, а другой из вас...
Добрый следователь, вы злой следователь, да.
А я сижу между вами, а я...
А ты как банкир сидишь сейчас, сижу,
знаешь, это самое, следователь. Приносит, приходит следователь, да, и ставит палку и морковку, да, в чудесном сериале. Да.
Да. А вот, это то, что касается газеты РБК и газеты «Ведомости». Алексей Навальный добивается права судиться с президентом. Это газета «Коммерсант». Конституционный суд изучает жалобу оппозиционера. Как стало известно «Коммерсанту», Алексей Навальный пожаловался в Конституционный суд на отказ Тверского суда Москвы рассмотреть его иск президенту Владимиру Путину о бездействии в предотвращении конфликта интересов при выделении $1,750,000,000 из Фонда национального благосостояния проекту Сибура за ПСИПнефтехим. Отсутствие в Кодексе административного судопроизводства порядка обжалования действий и бездействия главы государства противоречит Конституции, считает оппозиционер, мнение экспертов относительно пределов неподсудности президента разошлись в этой публикации. И, кстати, сегодня «Коммерсант» вот напоминает, что сегодня исполняется 51 год председателю правительства, между прочим.
51 год.
Да, Дмитрию Анатольевичу Медведеву. И вот тут есть некие, так сказать, поздравления от наместника Воскресенского Ново-Иерусалимского Ставропигиального мужского монастыря архимандрита Феофилакта.
И только одно поздравление, да?
Ну нет, они обычно выбирают «Коммерсант» одного человека, и он поздравляет, да. А дальше в «Коммерсанте» тоже 13 лишних. Белый дом подготовил избыточные полномочия ведомств к исключению. Первый пакет избыточных функций ведомств, которые подлежат устранению в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, подготовлен из 80 выявленных избыточных функций. Правительственная подкомиссия отобрала 13. В случае одобрения выбора вице-премьером Сергеем Приходько ведомство получит поручение по их упразднению. В частности, исключены будут устаревшие полномочия Минкомсвязи, Роскомнадзора, Ространснадзора, Ростехнадзора и Минтруда.
А интересно, что у них устарело? Может, у них все устарело, чем они и занимаются?
Может быть, все устарело.
Хочешь сказать, может, они сами устарели?
Нет, ну все устарели. Какая интересная жизнь в этом муравейнике. Самый муравейшка понес палочку из одной дырочки в другую.
Да. А чего? Мы немножко зависим от жизни в этом муравейнике.
Да.
Что устарело. Теперь-то вы то, что вот вы слышали в новостях, Оливер Стоун представляет свой фильм снова, как американские спецслужбы смотрят. Да. И в российской газете интервью с Оливером Стоуном, его взял вот журналист российской газеты, который работает в Вашингтоне, Игорь Данаевский. А вот, если любопытно, это
Стоун
есть...
Стоун российскому начальству стал милее Михалкова.
Да.
Сей я разбор.
Да.
Да, он стал любимее, чем Михалков.
Сеанс магии с последующим разоблачением.
Да, Стоун вообще теперь главный режиссер Российской Федерации.
Наша скрепочка.
И еще писатель.
Российская... А он же еще писатель.
Да.
И российская газета пишет о том, что Минпромторг хочет запретить госзакупки иностранной мебели за счет бюджета.
А на чем же сидеть тогда? На полу, что ли?
Да, конечно. За счет бюджета для вот государственных и муниципальных...
На сырой траве?
Да. Ну что. А вот, «Сидим на своем» называется публикация. «Сидите на своем».
Сидите на своем.
Сидите на своем. Государственные и муниципальные...
Все всегда сидят на своем и на своей. Нормально.
Ой-ой-ой, хорошо. Представляю, на чем они будут сидеть теперь. Да.
Ну, вот продолжение следует дальше.
Да, продолжение следует. В 8:35 Лев Гулько снова появится в нашей студии. С обзором печати.
Часов 15 минут в Москве. Краткий выпуск новостей в эфире. Доброе утро. Президенту будут переданы материалы Ренова о деятельности компании Т-Плюс в Республике Коми, сообщил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. О том, что такие материалы подготовлены, накануне сообщил Виктор Виксельберг. Он также пообещал оказать всяческую поддержку топ-менеджерам, арестованным по делу о взятках бывшему руководству Коми. В то же время встречи Путина с Виксельбергом в графике президента пока нет, сказал Песков. Генпрокуратура Украины возбудила возбудило уголовное дело против министра внутренних дел Арсена Авакова. Основанием стало обращение руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, сообщил в эфире телеканал 24 генеральный прокурор Юрий Луценко. По какой статье возбуждено дело, Луценко не уточнил. Военное вмешательство Великобритании в Ливию в 2011 году было основано на ошибочных предположениях и неполном понимании ситуации. Об этом говорится в докладе Комитета по иностранным делам Палаты общин. По мнению законодателя, решающую роль сыграл тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон. В свою очередь, правительство Великобритании заявляет, что решение о вмешательстве было принято несколькими странами. Эти действия поддержала Лига арабских государств и санкционировал Совет безопасности ООН. Американский военный вертолет совершил экстренную посадку на частной парковке в Японии. По данным местных СМИ, экипаж не уведомил об этом ни местные власти, ни владельца парковки. Это произошло ранним утром. На парковке никого не было, никто не пострадал. Причиной экстренной посадки стала плохая погода. Доллар сегодня стоит 64 рубля 81 копейку, евро 72 рубля 76 копеек. Это курсы Центробанка. В Москве сегодня облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь и плюс 11-13. Ирина Меркулова, служба информации «Эхо Москвы».
Программа о воде.
У микрофона Роман Плюсов. Здравствуйте. Каждую неделю мы спрашиваем у людей самых разных профессий о воде и водных ресурсах. Сегодня мы связались с директором Института консалтинга экологических проектов Натальей Геннадьевной Давыдовой. Наталья Геннадьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы как организатор Российского национального юниорского водного конкурса можете ли отметить повышающийся с годами интерес молодого поколения к воде?
Я полагаю, что да. Какой-то есть такой тренд. Он, с одной стороны, очень положительный, потому что на самом деле удивительно, что количество участников нашего конкурса растет. В этом году, например, впервые 300 проектов в Москве было подано на региональные этапы конкурса, и участниками конкурса стали более 400 человек.
Интересуется ли этими проектами бизнес?
Да. У нас есть бизнес-партнеры, которые нас поддерживают, и мы стараемся реализовывать эти проекты. Вот, например, в этом году мы реализовали проект в Калининграде, сделали две установки по сбору дождевой воды. И вот с 1 марта по 1 июля 50 тысяч литров воды было собрано в эти установки, которые в школе направляют на полив велосипедов, школьных теплиц и школьных растений.
Ежегодно финалист конкурса отправляется в Стокгольм на международный конкурс. Поддерживает государство вас? Может быть, бизнес поддерживает? Как это происходит в других странах?
Вообще там больше 30 стран участвуют, все ведущие страны мира, в том числе Китай, Соединенные Штаты, Индия сейчас подключается. И у нас самый большой национальный конкурс, и все удивляются. Почему у нас столько много желающих школьников сделать проекты по охране водных ресурсов? Я думаю, что есть два момента. Во-первых, у нас осталась еще старая советская система дополнительного образования. И второе, нам удалось в конкурсе сделать такое очень хорошее, знаете, вот настоящее государственно-частное партнерство.
Наталья Геннадьевна, спасибо.
Выпуск подготовлен в рамках реализации федеральной целевой программы «Вода России». Вода.орг.ру. Реклама.
Российский бизнес-форум «Атланты». 4-5 октября. Крокус Сити Холл. Масштабирование личности. Новые клиенты и партнеры. Инструменты и навыки для решения бизнес-задач. «Атланты». Твой следующий шаг в карьере, бизнесе и жизни. Звоните 495-480-77-22. Для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Я Григорий Явлинский. Власти Москвы уверены, что город принадлежит им. А мы считаем, что Москва – город для людей. Жителям решать, как проводить ремонт улиц и дорог, где быть платным парковкам, оплачивать ли капитальный ремонт чужих домов, что нужнее – парки или стройки. «Яблоко» настаивает на возвращении голоса жителям Москвы и предлагает вернуть в город референдум по жизненно важным вопросам. 18 сентября. Голосуем за «Яблоко».
Спорткурьер. Константин Похмелов. Доброе утро. Ну что ж, футбольный клуб «Ростов» стартовал впервые в своей истории на групповом этапе футбольной же Лиги чемпионов. Ну и сразу осознали футболисты с берегов Дона на себе, в чем разница между квалификацией, раундом плей-офф и, собственно говоря, групповой фазы этого соревнования на Альянс-арене.
Позевывая их как-то так.
Мюнхенская Бавария, да, забила 5 безответных футбольных мячей в ворота ростовчан. Победила Бавария 5-0. Ну, если и были какие-то надежды у подопечных Дмитрия Кириченко, то это до первого пропущенного мяча, который, собственно говоря, совсем не обязательного пенальти наши футболисты пропустили. Ну, а затем, особенно во втором тайме, скажем откровенно, ростовчан просто-напросто катали. Ну, и докатали до 5-0. А в другом матче в нашей группе ПСВ в Голландии ничего не смог противопоставить мадридскому Атлетику. Прошлогодний финалист Лиги Чемпионов одержал победу со счетом 1-0. Из других результатов, ну вот чему может порадоваться Ростов? Наверное, только тому, что Селтик. Некоторые команды проиграли Селтик крупнее.
Проиграл, да.
Барселона богатый, обыграла бедный Селтик со счетом 7-0. Киевская Динамо потерпела поражение дома от Наполи 1-2. Пари Сен-Жермен и Арсенал сыграли в ничью 1-1. Но, как вы понимаете, это Лига Чемпионов, здесь все только начинается. Ну, а для футболистов столичного ЦСКА начнется буквально сегодня. Москвичи сыграют с Байером из Леверкузена. Эту игру, естественно, можно также будет посмотреть по телевидению на Матч ТВ. Между тем, все ближе и ближе Кубок мира по хоккею. Сегодня наши сыграют контрольный матч с канадцами. Накануне сборная США встречалась с командой Финляндии и победила со счетом 3-2. Но раз уже говорили о хоккее, то в нашей стране тоже важные события происходят. Накануне форвард «Магнитки» Сергей Мазякин официально стал лучшим снайпером отечественного хоккея за всю его историю. В матче против минского «Динамо» форвард «Магнитки» забросил шайбу, которая стала для него 429-й в чемпионатах страны. Таким образом, Мазякин превзошел достижение Бориса Михайлова, который в чемпионатах Советского Союза забросил за ЦСКА 428 шайб.
О допинге и других вещах мы поговорим в 9:49.
Спорткурьер. Радиостанция «Эхо Москвы» представляет специальную рекламно-информационную программу о связи «Все и сразу».
С вами Яна Розова, Яков Широков. Здравствуйте. Российские граждане стали реже менять мобильные телефоны на новые. На вопрос, как давно вы покупали сотовый телефон, которым пользуетесь, почти 40% респондентов ответили более 12 месяцев назад.
Год назад телефонами, которым более 12 месяцев, пользовались 32% россиян. Таковы данные исследования рынок мобильной розницы России аналитической компании AC&M Consulting.
В целом, количество реализованных телефонов и смартфонов в нашей стране в прошлом году сократилось на 15%. Единственной причиной, почему люди готовы поменять устройство на новое, оказалась возможность подключения LTE. Причем за новым аппаратом покупатели теперь предпочитают идти к операторам.
Новинки.
Российские создатели так называемой бесконечной флешки начали прием предварительных заказов на необычный гаджет. Он подключается к компьютеру или ноутбуку и предоставляет доступ к облачному интернет-хранилищу.
Без подключения к сети FlashSafe предоставляет 8 гигабайт внутренней памяти. Как обещают разработчики, все передаваемые данные шифруются. В случае потери устройство блокируется.
Между тем, это не первый подобный аппарат на рынке. В прошлом году компания NextBeat анонсировала смартфон Robin, в котором свободная память не заканчивается. Редко используемые файлы смартфон автоматически закачивает в облако и удаляет, но при необходимости возвращает, пишет российская газета.
А вот российские ученые из Колтех разработали алгоритм, который позволяет изменять направление взгляда человека на изображениях или на видео в режиме реального времени, например, во время общения по скайпу.
В основе технологии применение глубоких нейронных сетей, метода машинного обучения. Это значит, что программа рассчитывает, как нужно изменить изображение глаз человека, чтобы казалось, будто он смотрит прямо на собеседника.
Тенденции.
Компания Аэрофлот два раза снизила тарифы на бортовой интернет. Сейчас доступ в сеть по Wi-Fi предоставляется на 3600. Для введения облегченных тарифов на них установили новое программное обеспечение.
10 мегабайт трафика теперь вместо прежних $10 будет стоить 5. За эти же деньги можно будет пользоваться интернетом в течение 15 минут.
Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться тарифом промо, по которому 5 мегабайт трафика предоставляется бесплатно в течение 5 минут.
Экспертное мнение.
Компания Google решила заморозить проект модульного смартфона Project Ara. Вместе с тем, его технологии могут появиться на рынке посредством лицензионных соглашений с партнерами компании, пишет Рейтер.
Первый прототип смартфона Ara был продемонстрирован в октябре 2014 года, а пилотный проект розничной реализации базовых комплектов должен был стартовать во второй половине прошлого года в Пуэрто-Рико.
А вот немецкий производитель часов и пишущих инструментов Montblanc разработал специальное устройство, которое позволяет переносить текст, написанный от руки, на смартфон.
Для этого, по словам производителя, необходимо установить специальное приложение. Устройство укомплектовано цифровым графическим планшетом, специальным пишущим инструментом, блокнотом, с линованной бумагой и USB-кабелем для зарядки.
Горячая линия новостей.
Тайваньская компания Foxconn все-таки выкупила японский бренд Sharp и уже выпустила новый смартфон Z2. Аппарат оснащен 10-ядерным процессором MediaTek с тактовой частотой 2,3 ГГц.
Диагональ дисплея 5,5 дюймов, объем оперативной памяти 4 ГБ, встроена 32. Операционная система Android 6.0 Marshmallow.
Разрешение основной камеры 16 мегапикселей, она работает в паре с двойной светодиодной вспышкой, находится рядом со сканером отпечатков пальцев на задней панели. Ну а на фронтальной камера с углом обзора на 82 градуса. Ее разрешение 8 мегапикселей.
Емкость аккумулятора 3000 мАч. По словам производителя, благодаря технологии быстрой зарядки он заряжается наполовину всего за полчаса. Примечательно, что Foxconn к концу года собирается выпустить смартфоны и под другим известным брендом.
А вот компания HomeTom создала металлический смартфон для подводной съемки. Фотографировать под водой позволяет его 13-мегапиксельная камера. А еще HomeTom HT20 защищен от пыли от падения.
Начинка стандартная. Свежий 4-ядерный процессор MediaTek, 2 ГБ оперативной памяти, экран чуть менее 4 дюймов, батарея 3500 мАч, есть камера отпечатков.
Высокий суд Бомбея разрешил жителям Индии безнаказанно смотреть пиратские фильмы. По словам судьи Гаутама Пателя, нарушением является не их просмотр, а распространение и публичная демонстрация.
Он также потребовал от интернет-провайдеров убрать упоминание об ответственности за просмотр нелегального контента из предупреждения, которое видят пользователи при заходе на ряд файлообменных сайтов и торрент-трекеров.
Подобные предупреждения начали демонстрироваться некоторыми провайдерами в августе, после того, как суд постановил заблокировать 134 сайта за распространение фильма «Выстрел».
Индия остается одним из крупнейших в мире рынков пиратского контента, распространение которого приводит к значительным убыткам местных киностудий. С вами были Акшроф и Яна Розова. До встречи.
Это была специальная программа, представленная радиостанцией «Эхо Москвы» о связи. Все и сразу.
Метеоскоп. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости «Простор» представляет новую технологию. Методику скоростных продаж, позволяющую продать или обменять квартиру быстро и с максимальной выгодой для вас.
Вот я, например, веду календарь наблюдений за явлениями погоды,
да.
Природы. Да. И я знаю, что вчера в это же самое время, вот мы с тобой точно так же сидели здесь,
да,
в этой студии, и рассказывали про погоду, так вчера в это же время было плюс 13.
И ты жаловалась.
И я говорила, как ужасно.
А теперь там 9.
А сегодня 9, плюс,
да, 10. 10,
да.
И ты все равно жалуешься.
И я
вот поэтому вчера уже... не надо было жаловаться,
да
вчера
нет,
было
я
хорошо.
Я просто в отчаянии сегодня.
Да зачем в отчаянии приходить?
Потому что сегодня выше 11-13 нам днем погоду вообще температуру в смысле не обещают. А ночью будет 7-9.
Ну
и при этом северный ветер
6-11.
Конечно.
Угу.
Северный ветер 6-11 метров в секунду с порывами до 15. Ужасно.
Нечего.
Такой
нечего
такой...
жаловаться. Надо принимать меры. Природа не храм, а мастерская, и человек в ней хозяин. Ты же знаешь об этом.
И что я должна делать?
Ничего, принимать меры, надевать хорошую, красивую, более теплую одежду.
Более теплую или,
да,
более красивую?
Нет, ну красивую всегда, а вот
более теплую. Погоду с прояснениями и местами небольшой дождь нам обещают сегодня.
Ну, прекрасно.
В общем, все очень грустно, друзья. Давление 747 миллиметров. И все такое прочее.
Зато, если сегодня солнечно, хоть и холодно,
то
и все бабье лето будет солнечно.
Я сказала, что нет, сегодня облачно с прояснением.
А нет, так
солнечное?
Нет. А нет, так нет.
Нет, все.
Ну, прояснения-то будут.
Не будет.
Хорошо, прекратим эту бессмысленную дискуссию и перейдем к новостям.
Чтобы продать квартиру быстро, нужно снизить ее стоимость. Так вам скажут большинство риэлторов. А вот агентство недвижимости «Простор» работает по специальной методике скоростных продаж, позволяющей продать или обменять квартиру быстро и по максимальной цене. Телефон в Москве 921-4901. 921-4901.
Вы
8:30 московское время. Краткий выпуск новостей. В эфире «Доброе утро». Парламент Туркмении единогласно принял новую конституцию страны, которая отменяет возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом. Сроки президентских полномочий увеличены с 5 до 7 лет. Как сообщает РИА, президент прямо на заседании подписал закон. И таким образом он вступает в силу. Принятие новой конституции означает, что Берде Мухамедов может не только выставлять свою кандидатуру в третий раз в 2017 году, но и фактически стать пожизненным главой государства. У членов семьи замначальника управления Т антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко обнаружили несколько счетов в швейцарских банках. Речь идет о 300 миллионах евро, сообщает Росбалт со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, происхождение этих денег выясняется. Напомню, Захарченко арестован по обвинению во взяточничестве. Во время обысков следователи изъяли 9 миллиардов рублей. Замглавы управления внутренней политики администрации президента Рази Хабиров, курирующий работу парламента, уходит в отставку. Это произойдет 19 сентября, сразу после выборов, сообщает источник РБК. Собеседник издания подчеркнул, что выборами Хабиров не занимается, поэтому его планы никак не повлияют на ход избирательной кампании. Кто будет новым куратором Думы, пока неизвестно. МВД объявила в розыск одного из руководителей группы компаний, занимающихся торговлей обувью и одеждой. Имя топ-менеджера не называется. По предварительным данным, он похитил крупную сумму одного из банков. Ранее дело о мошенничестве было возбуждено в отношении группы компаний «Центр обувь». В Орле сегодня пройдет третий по счету пикет против установки памятника Ивану Грозному. Дата возведения монумента еще не определена. О предстоящей акции протеста Дарья Пищикова.
Изначально активисты хотели провести пикет на главной площади города неподалеку от администрации Орловской области, но получили отказ. Чиновники объяснили свое решение тем, что в заявленное время там уже запланирован смотр сил МЧС. В итоге организаторам акции пришлось выбрать другое место. Они соберутся в сквере имени генерала Ермолова. Противники установки монумента считают, что Иван Грозный оставил темный след в российской истории, а потому памятник ему в Орле не нужен. Открытие скульптуры уже неоднократно откладывали. Накануне стало известно, что заводской суд города принял иск против орловского руководства от одного из несогласных с установкой монумента. Он указывает, что памятник планируют незаконно разместить в охранной зоне объекта культурного наследия федерального значения. Пока разбирательство по этому поводу не завершится, открывать монумент суд запретил.
Монумент Грозному, который считается основателем Орла, решили установить по случаю 450-летнего юбилея города. В Якутии медведь напал на человека. Это произошло вчера поздно вечером на территории вахтового поселка. Погибший сотрудник компании «Алроса». Как сообщает «Интерфакс», на место происшествия вылетел вертолет с охотниками для отстрела зверя. В Москве сейчас плюс 10 градусов, днем плюс 11-13, местами небольшой дождь. Ирина Меркулова, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама. День ЛДПР на «Эхе Москвы». ЛДПР номер 7 в избирательном бюллетене.
На Якутском озере Аитайбыт найдено жилище человека эпохи неолита. Человек эпохи монолита тоже предпочитает жить у озера, недалеко от центра Москвы, рядом с природным заказником, в жилом комплексе премиум-класса «Долина Сетунь».
Долина Сетунь. Последние квартиры с видом на озеро и беспроцентной рассрочкой до 3 лет. Домстрой. 495-925-47-47. Проектная декларация и условия рассрочки на сайте домстрой.ком. Финансовый партнер банк ВТБ ПАО.
Можно ли проголосовать за депутатов Госдумы из космоса?
Выдают ли бюллетени на подводных лодках?
Найдите все ответы на tass.ru. Выборы 2016. Сделайте свой выбор 18 сентября.
Для лиц старше 18 лет.
Всемирно известный императорский фарфоровый завод отмечает свой главный праздник – день основания завода. С 1 по 18 сентября мы дарим вам скидку 10%. Оставьте письмо поздравления в адрес старейшего фарфорового предприятия страны при покупке в фирменных магазинах «Императорский фарфор» и получите скидку. Ждем вас в наших магазинах и желаем приятных и полезных покупок. IBM.ru.
Хотите насладиться блюдами грузинской кухни? Для этого вам не обязательно ехать в Грузию. Ресторан «Галерея художника» приглашает вас отведать абхазури и аджахури, чекапули и хачапури, салат по-грузински и пхали ассорти, харчо и лобио, аджав сандал и многое другое. Мы будем рады видеть вас в ресторане «Галерея художника» по адресу улица Причистенко, 19, телефон 8495-637-3522.
Эхо Москвы, 91.2 в диапазоне FM.
Пресса с доставкой на дом.
Второй эпизод, да. Обзор печати «Лев Гулько».
Звучит музыка из «Звездных войн». Второй эпизод.
Тревожная музыка,
да,
звучит.
На самом деле действительно тревожная, потому что, как пишет независимая газета, «России угрожают три новых центра силы».
Силы.
Силы. Экономический передел мира втянет Российскую Федерацию в цепь военных конфликтов по образцу украинского. Сейчас будем пугать. Россия будет втянута в серию конфликтов между новыми глобальными центрами экономической силы. Периферийные войны и дестабилизация режимов могут напрямую затронуть и территорию Российской Федерации. Такие последствия трансформации мировой экономики предсказывают эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. По их мнению, Россия должна быть готова одновременно сдерживать ядерные силы Соединенных Штатов, побеждать в крупном региональном конфликте и вести несколько антитеррористических операций. Вот он опубликовал доклад. Это центр «Новые вызовы безопасности, что на пороге», который был представлен на международном форуме «Армия 2016», который прошел совсем недавно. А наша страна, говорится в документе, будет втянута в конфликты между тремя новыми центрами экономической силы: трансатлантического, транстихоокеанского партнерства, а также пространства Великого Шелкового Пути, к формированию которого недавно приступил Китай. При этом глобальная конфликтность будет реализовываться в форме не только региональных, локальных, но и, главное, внутренних конфликтов.
Это еще и инопланетяне не прилетали.
В докладе отмечается, что велика вероятность возникновения новых конфликтов, которые будут сопровождать дрейф глобального центра силы от Соединенных Штатов к Китаю. В качестве инструмента новой силовой балансировки докладчики центра называют локальные войны по доверенности и внутреннюю дестабилизацию, которая позволит снизить риски любых конфронтаций. При этом отмечается, что ряд потенциальных локальных и внутренних конфликтов находится в зоне либо стратегической ответственности России, как, например, Центральная Азия, или ее безопасности, к которой относится Украина.
Да, это должно, знаешь, я сейчас
считаю,
что вот этот текст, который Лева сейчас читает,
да.
Вот этот текст, он так бесконечно уходит на экране, знаешь, вот в вселенной. Да.
Как да. В том же самом.
Да. Республиканские, имперские силы там. Там дальше. Ну, давай дальше.
Да, ну, хорошо.
Да нет, дальше уже не надо.
Нет, дальше все. Нет, так что нет. Дальше тоже вот независимые газеты пишут.
Переменная облачность, ветер северный.
Да. Вот ты зациклилась на погоде.
Мне кажется, что все... Все
одно к одному, да.
Конечно. Да. Все связано в этом.
Да.
Для китайцев Крым безопаснее, чем для граждан Российской Федерации. Это тоже независимая газета. Как-то много китайцев сегодня почему-то с Китаем связаны. Соединенные Штаты весьма избирательно наказывают санкциями бизнесменов за работу на полуострове. Практика американских санкций, пишет независимая газета, показывает, что китайцам или европейцам работать в Крыму безопаснее, чем российским предприятиям. Штаты не решаются вводить санкции против крупной китайской компании, которая построила энергомост в Крым. Не противится Вашингтон и китайскому турбизнесу, открыто начинающему освоение Крыма, а российские же строители Керченского моста недавно подверглись американским санкциям.
Бедняжечки.
Пишет независимая газета. Теперь новая газета, вот прям обложка Баронова против Навального. Тоже какая-то такой боксерский поединок такой напоминает.
Ну, вчера, да. Да.
Кто и почему должен уступить?
Да, дорогу. А что такое там у тебя какие-то?
Записки на бюджетах?
Кружочки вот там.
Кружочки это?
На фотографии.
Это пуговицы. Вот такая заклепка, видишь?
Ага.
1 рубль написано на заклепке. Вот.
Ага.
Это же заклепка. Или это затычка?
Это затычка
в раковине, да.
Куда все утекает.
Куда все утекает.
Это про что? Про экономику?
Это 5 экономистов, которые предлагают рецепты спасения российской экономики. Вот 5 программ спасения. Кудрин, Глазев, Улюкаев, Иноземцев и Дмитриев. Они все здесь есть, все излагают свои, так сказать, вот, стратегии. Планируемые результаты. Здесь есть такая таблица. Организация, планируемый результат, реализация, основная проблема экономики, основной источник экономического роста и критика. Вот Центр стратегических разработок Алексей Кудрин. Планируемый результат реализации, выход на устойчивый темп роста в 4% ВВП через 4-5 лет. Основная проблема экономики России – высокая доля государства в экономике. Основной источник экономического роста – свободные средства на счетах российских компаний. Ну и критика. Программа нереализуема в рамках нынешней политической системы. Дальше, например, возьмем... Кого возьмем? Возьмем, например, Министерство экономического развития Алексея Улюкаева. У него планируемые результаты возвращения к экономическому росту на уровне тоже 4%. Основная проблема экономики России – завышение социальных обязательств бизнеса перед населением. Основной источник для экономического роста – инвестиционное развитие, которое пришло бы на смену потребительскому росту. И критика. Дополнительные инвестиции не могут быть сбалансированы при сокращающемся потреблении. Ну и, наконец, вот еще, например, Михаил Дмитриев. Темп экономического роста тоже 3-4%. Основная проблема экономики – низкий уровень развития инфраструктуры. Основной источник экономического роста – инвестиции в жилую инфраструктуру. Критики нет.
Критики нет?
Нет.
Лёва. Критики нет или критики?
Критиков.
Нет.
Или критиков.
Критики. Критики.
Лёва, приходи к нам через полчаса.
Да.
С еще более лучшим обзором.
Когда
и более, более большим обзором.
Лампочку разыграем.
А как же?
Разыграем, да, конечно.
Хорошо.
А сейчас о связи.
Рекламно-информационная программа «Мединфо».
Привет, в студии Татьяна Лямзина. Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США запретило продажу антибактериального мыла и гелей для тела, объяснив это тем, что содержащиеся в них компоненты небезопасны при регулярном длительном применении, а кроме того, неэффективны. Речь идет о 19 веществах, среди которых есть и наиболее популярные компоненты антибактериальных средств – триклозан и триклокарбан. Пока запрещена реализация лишь мыла и гелей для душа, а о растворах для дезинфекции рук и антибактериальных салфетках речь не идет. Эксперты поясняют, что многие покупатели считают антибактериальное мыло более эффективным для борьбы с распространением бактерий, чем обычное мыло и воду. Но научных подтверждений этого факта получено не было. В действительности же некоторые антибактериальные компоненты могут даже навредить организму. Производителям дается год на то, чтобы изменить рецептуру, исключив запрещенные ингредиенты, либо совсем прекратить выпуск мыла и гелей для душа. В свою очередь, Американский институт чистоты сообщил, что у ФДА есть все необходимые научные доказательства. Производители планируют провести дополнительные исследования, которые подтвердят эффективность и безопасность антибактериальных средств. В научных же публикациях говорится, что регулярное использование мыла, содержащего триклозан, может привести к распространению бактерий, обладающих лекарственной устойчивостью. Подтверждение того, что антибактериальное мыло полезнее для здоровья, чем обычно, обнаружено не было, пишет Медпортал. Микробы мы привыкли считать злом, но в то же самое время некоторые ученые пытаются нас убедить, что чересчур явно блюсти чистоту тоже не стоит, потому что это может способствовать распространению астмы и аллергии. Так где же проходит грань между маниакальной чистоплотностью и мирным сосуществованием с окружающими нас бактериями, выяснял сайт MedLinks. Да, среди бактерий есть такие, которые приводят к неприятным и даже смертельным болезням. Но многие бактерии весьма полезны для здоровья. Они производят витамины в нашем кишечнике, защищают нашу кожу от вредных микроорганизмов и помогают нам переваривать пищу. За пределами человеческого организма они разлагают органические отходы, производят половину всего кислорода на планете и регулируют уровень азота в атмосфере, делая Землю пригодной для жизни. Поэтому ряд специалистов считает, что человечество нынче стало чересчур чистым, и это не вполне для него полезно. В 1989 году британский эпидемиолог Дэвид Стрэкон впервые предположил, что контакты с источниками заражения в детстве могут снизить риск развития аллергии в зрелом возрасте. Эта концепция получила название «гигиеническая гипотеза». Аллергия по своей сути – это признак неполадок в иммунной системе, когда безопасная субстанция воспринимается организмом как серьезная угроза для жизни. Наш организм может неадекватно реагировать на полезных микробов, потому что иммунная система забывает, как с ними нормально уживаться. Поэтому стоит как следует разобраться в том, как именно микробиота, микрофлора и микрофауна нашего организма нам помогает. Очень важно, чтобы ребенку от матери передавалась микробиота. Безвредные симбиотические организмы, обитающие в кишечнике, на коже и во всем человеческом теле. Нам нужен контакт с разнообразными микробами в окружающей среде, уверяют эпидемиологи из Университетского колледжа Лондона. Для этого разнообразьте ваш рацион фермерскими продуктами. Спортом занимайтесь на улице, а не в зале. Иммунную систему можно сравнить с рачительным фермером. Она сохраняет микробы, полезные для нашего развития, физиологии, обмена веществ и даже мозговой деятельности, но при этом пропалывает сорняки, избавляется от микробов, содержащих патогены. Неудивительно, что недостаточное разнообразие микрофлоры специалисты связывают с большим количеством заболеваний. Будьте здоровы!
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Москва 8:45. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». Международный валютный фонд сегодня рассмотрит вопрос о выделении Украине третьего транша. Сумма не называется, но Киев рассчитывает как минимум на 1 миллиард долларов. Решение будет для Украины положительным, уверен президент Порошенко. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия будет голосовать против. При этом Силуанов признает, что голос России, скорее всего, не будет определяющим на Совете директоров МВФ. Генпрокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении фонда кандидатов президента Дональда Трампа. Как сказал генпрокурор штата Эрик Шнедерман, он хочет убедиться в соблюдении законов, регулирующих деятельность благотворительных организаций. По данным Вашингтон-Пост, сам Трамп внес последние пожертвования в фонд в 2008 году. Организация в основном занимается перераспределением взносов из других источников. Подобная практика не запрещена законом. В штабе Трампа считают, что проверка связана с избирательной кампанией. Соратники Трампа обвиняют нью-йоркского прокурора в том, что он годами закрывал глаза на деятельность фонда семьи Клинтон. Международный олимпийский комитет лишил россиян двух медалей Олимпиады 2008 года. По результатам перепроверки положительными оказались допинг-пробы метательницы копья Марии Абакумовой и бегуна Дениса Алексеева. У Абакумовой серебряная медаль, а у Алексеева бронзовая. В связи с дисквалификацией Алексеева все российские бегуны в эстафете 4 по 400 метров также лишились медалей. Футболисты Ростова потерпели крупное поражение от Баварии в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 5-0. Свой следующий поединок Ростов проведет 28 сентября против голландского ПСВ. В Москве сегодня облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь и плюс 11-13. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама.
Время покупать. Собственная квартира с отделкой недалеко от метро. Всего за 1 800 000. Звоните прямо сейчас. 495-241-5100. Повторяю. 495-241-5100. Предложение ограничено. Застройщик ООО «Митс Инвестстрой». Проектная декларация на новоградфабрина.ру.
Вы – это то, что вас окружает. То, что вы чувствуете, видите, вдыхаете. К чему прикасаетесь? Эксклюзивность салона «Ауди А8» присутствует во всех элементах дизайна и подчеркнута натуральностью используемых материалов. Алюминия, дерево, уникальной кожи, изысканность, качество и комфорт соединяются в совершенную формулу личного пространства, идеального для бизнеса. Audi A8 на эксклюзивных условиях в Audi Центр Варшавка. 495-755-8811.
Кризис не первый и не последний. Как все-таки научиться сохранять и приумножать свой капитал? Что делать, если уже многое потерял, и вернуть деньги, съеденные инфляцией? Современные способы увеличения собственного дохода. На эти и многие другие вопросы ответит финансовый эксперт компании InvestLife Алексей Широков. Не пропустите сегодня на Эхе в 12:08.
Я, Ирина Хакамада и партия Роста приглашаем вас на открытые встречи, где мы обсудим то, что сегодня волнует москвичей. Приходите.
Встреча с кандидатами партии Роста состоится 16 сентября перед входом в парк имени Горького в 19:00.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В среду в вечерней программе «Айтил». 4 Алексея и... После 21 часа секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов. «Айтил» – команда, подогревающая эфир на сильном огне.
В эту среду после 23 часов в гостях у программы «Винил» певица, лидер хит-парадов конца 90-х годов Лариса Черникова.
День в день.
Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Как правильно?
Вопрос.
Жалюзи или жалюзи?
Ответ.
Что было с ним, сорвавшим жалюзи? По этой строке Беллы Ахмадулиной уже можно сделать однозначный вывод. Жалюзи. А вы думали жалюзи, потому что слышали это в метро, на улице, от соседа. Забудьте. И чем скорее, тем лучше. Жалюзи. У словарей собственных вопросов никаких не возникает. Полное единодушие. Естественно, слово не склоняется. Никаких жалюзи. Жалюзи всегда жалюзи. Надо всего лишь разобраться, откуда взялось такое ударение, и тогда удивление исчезнет. Что такое сами жалюзи, объяснять вряд ли нужно. Многостворчатые ставни и шторы. Они делаются из неподвижных или поворачивающихся пластинок. Их устанавливают на окнах домов. А иногда еще говорят и на решетках прожекторов. Но самое интересное не это. Откуда слово? Вот вопрос. Ответ, как ни странно, простейший. Есть французское слово «жалюзи». Переводится оно на русский с одной стороны тоже как «жалюзи», то есть шторы определенного вида. Но изначально «жалюзи» — это зависть, ревность. Странно, казалось бы, что за смещение значения. Однако, если поразмыслить, ничего странного. Ведь именно жалюзи позволяют заинтересованному лицу делать необходимые наблюдения со двора или с улицы. При этом само оно, лицо, остается невидимым. Что тут скажешь? Опасайтесь завистников или ревнивцев, заведите жалюзи поплотнее. Но именно жалюзи, а не жалюзи.
Ну как правильно?
Я Марина Королева. До скорого.
Новости экономики и бизнеса на Эхе. Эхо-номика.
В студии Татьяна Кузнецова. Здравствуйте. Ситуация в банковской сфере стабильная, но трудности еще есть, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече с президентом Владимиром Путиным. Постепенно восстанавливаются объемы кредитования, ставки также постепенно снижаются, но динамика неровная. Один месяц показатели растут, другой месяц они чуть снижаются. В августе без учета валютной переоценки кредиты нефинансовым организациям, предприятиям реального сектора экономики подросли на 0,2%, кредиты населению подросли чуть больше на 0,8%. Но если брать динамику с января за 8 месяцев, то кредиты предприятиям все-таки упали, а кредиты гражданам росли. По словам руководителя Центробанка, депозиты граждан с января этого года выросли на 4%. Также упала долларизация вкладов. Набиуллина сообщила, что вклады населения составляют на 1 сентября 23,5 триллиона рублей. Это большие суммы, и по сути дела это и ресурсная база для финансирования экономики. У банковской сферы улучшается финансовое состояние, что является условием для того, чтобы она выполняла функции по финансированию, сказала глава ЦБ. Кроме того, по ее словам, прибыль банков выросла в 7 раз по сравнению с прошлым годом. За 8 месяцев текущего года она составила 537 миллиардов рублей, что фактически приближается к уровню 2014 года. По сравнению с прошлым годом прибыль выросла в 7 раз, в прошлом году были даже убытки. Эта прибыль есть источники не проедания, а источник капитала. И капитал позволит наращивать сферу кредитования экономики, констатировала Набиуллина. На пятницу намечено заседание Совета директоров ЦБ по ставке. Все макроэкономические показатели способствуют снижению ключевой ставки, считает глава Сбербанка Герман Греф. Все показатели ведут к тому, что ее снижать нужно. Инфляция впервые вышла на такой низкий уровень. Возможно, до конца этого года мы увидим инфляцию ниже 6,5%. Центральный банк пытается хеджировать возможные риски, хотя в последнее время в экономике ставки становятся положительными. Это влечет за собой отрицательное влияние на экономику. В настоящее время ключевая ставка составляет 10,5%. Очередное заседание Совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике пройдет 16 сентября. Это опорное заседание. После этого до конца года пройдут еще два заседания Совета директоров по ставкам 28 октября и 16 декабря. Сбербанк России в настоящее время рассматривает возможность создания виртуального оператора сотовой связи, сообщил Герман Греф. Это будет не классический сотовый оператор. Примеры подобного успешного бизнеса есть в США. У Сбербанка есть все шансы на то, чтобы проект был успешным, и мы бы видели положительный эффект для нашего основного бизнеса, сказал Греф. Он пояснил, что речь может идти о создании дочерней компании, а не развитии бизнеса на базе какого-то другого юридического лица.
Это были новости экономики в программе «Экономика». Вот новый разворот.
Да, Александра тут нам целый словарь написала. Это, наверное, после говорим по-русски. Я хочу проголосовать, потому что уже наконец-то пришло. Узнав об эмбарго на соль Я ужаснулась наглости власти, потрясена могуществом семьи Чаек. Вот, и так далее. Давайте-ка мы проголосуем. Собираетесь ли вы запасать соль?
Собираемся.
Я нет. Собираетесь ли вы запасать соль? Если да, 660-06-64. Если нет, 660-06-65. Голосование должно пойти.
Начался подсчет ваших голосов.
Ну, вот должно оно пойти, должно пойти голосование, но я как-нибудь с ним справлюсь. Я напоминаю, если вы собираетесь запасать соль, тогда вы звоните 660-06-64, вот пошло. Если не собираетесь, 660-06-65, после проезжей части быстренько подведем итоги.
Я собираюсь, а керосин и спички у меня уже есть.
Ну, да. Да. Хорошо. Ну, давайте посмотрим.
Проезжая часть.
Здравствуйте. У микрофона Александр Пикуленко. Не все знают, что дороги в Америке появились задолго до того, когда там появилось колесо. Ведь их построили древние инки, которые колеса не изобрели, хотя это были настоящие шоссе. Испанский конкистадор Франциско Писаро писал: «Таких прекрасных дорог нет ни в одной стране христианского мира». Почему же именно дороги так поразили завоевателя? Да потому что в те времена в Испании главная магистраль от Мадрида в провинции большую часть года была непроезжей. А высокогорная дорога Великого Инки имела протяженность 5200 километров, ширину 8 метров и была вымощена камнем. А с обеих сторон ее ограничивали бортики метровой высоты. Причем древние инки не ездили верхом, и эти дороги в основном предназначали для пешего передвижения. Древние инки прокладывали эти дороги по самому короткому пути, почти не считаясь характером рельефа. В горах дорогу прорубали в скалах, в низинах строили насыпи или плотины. Одна из них сохранилась до сих пор. Ее длина 13 километров, а для ее возведения потребовалось 80 миллионов тонн стройматериалов. Большинство дорог древних инков прекрасно подошло для езды на современных автомобилях.
Врубай пятую!
Начало активного автомобилизма, помимо радости, приносило водителям и проблемы. Особенно их донимала дорожная пыль, стоявшая столбом или просто забивавшаяся во всевозможные щели так, что ни дышать, ни смотреть, ни ехать дальше было невозможно. При этом пыль была обязательным и противным атрибутом даже не столько обычных сельских проселков, сколько вполне современных по тем временам дорог, посыпанных щебенкой. Первая попытка победить дорожную пыль была предпринята в 1902 году в благополучном Монте-Карло. Один талантливый швед предложил полить гоночную трассу гудроном. Попробовали, получилось приемлемо. Шведа тут же прозвали мистер Гудрон. Поначалу гудрон нагревали в обычном виде, а потом процесс усовершенствовали, и гудрон стали разогревать. У нас в стране этот способ сохранился до сих пор.
«Крути педали!»
Сегодня жениться пешком мало кто захочет. Невесту подбросить до ЗАГСа, жениха отконвоировать под венец, гостей туда же. Но как тут без автомобиля? Первая свадьба на автомобилях произошла в августе 1897 года. В свадебной роли использовался бенц. Как похоронный катафалк, автомобиль был впервые использован в Ковентри в августе 1901 года, когда гроб старейшего работника фирмы Daimler Уильяма Дрейкфорда был доставлен на кладбище. До встречи. Это был Александр Пикуленко.
Проехали.
Метеоскоп.
Я что у нас с солью там,
да,
скажи?
С солью 69% запасают.
Вот видишь?
Некоторые глумятся над этим, собираются запасать соль исключительно в суставах у себя. Ну, как кто? Надо запасать не соль, а здравый смысл, пишет вот Сергей. Ну вот, во всяком случае, практически сколько, 70%, 60%, 61% собираются запасать соль. Ну,
я тебе могу сказать, что И с погодой ничего хорошего у нас не происходит.
Я этого не могу уже слышать, пожалуйста. Вот вы слушайте, я ничего не скажу. Мне сказать, что я обрываю эти стенания. Вот, пожалуйста, слушайте, я ничего не скажу.
У нас по-прежнему 10 градусов тепла. Я взяла сейчас очередной прогноз и думала, вдруг там написано плюс 30, солнце, иди на пляж, например. Нет, ничего этого нет. Плюс 10, давление 747 миллиметров. Да, 80% влажность, ветер северный, 2 метра в секунду. Днем будет 13, северный же ветер, между прочим, довольно сильный, с порывами до 15, облачная и небольшой дождь. Угу. Какая печаль.
Да ну ладно, зато Марфа, Наталья, Семен и Татьяна сегодня именинники. Да, вот все, что я хотел сказать. Да. До следующего часа, дорогие друзья. 9 часов 5 минут. Ольга Бычкова, Сергей Бунтман, Ольга Рябочкина и волшебник изумрудных холмов Лев Гулько.
Мудрый Гудвин.
Доброе утро.
Да, сейчас сыграем.
А я, значит, маленькая Элли.
Да, я кто? Страшиво. Да. Хорошо. Давайте мы сейчас сыграем, потом облетим прессу всевозможную. После этого будем переезжать двойную сплошную. Или делать вид. Или будут делать вид государственные органы, что мы переезжаем двойную сплошную. Сегодня у нас будут сплошные консультации юридические для автомобилистов и предупреждения о разных провокациях и шутках. Ну, а потом спорт в конце и поговорим о взломе допинговой базы. И вот все, на этот час все, вроде бы так, да? Да, в принципе, да. Ну, давайте по порядку.
Ты что себе думаешь? Реклама.
Вот сценарий, который мы воплотим в жизнь. Слушай, самый центр Геленджика. Элитный комплекс апартаментов и таунхаусов на берегу Черного моря. Крики чаек, шум волн, на заднем плане яхты. Главная героиня, сидя в шезлонге на террасе...
Ты знаешь, милый, все-таки сладкая жизнь... Это Феллини.
Продажа апартаментов и таунхаусов под ключ в элитном охраняемом комплексе Феллини. Геленджик, Луначарского, 93. 8-800-200-5005. Феллинипарк.ру.
Внимание! Избавься от телефона. Выйди из сети. Плати только наличными. Избегай камер. Беги. За тобой следят. Охота начинается 17 сентября на НТВ. Категория 16+.
Лечение гастрита требует ответственного подхода. Денол – оригинальный препарат с доказательной клинической базой. Он воздействует на основную причину гастрита – бактерию Helicobacter pylori. Денол – верное решение для гастрита лечения.
Курс лечения 4-8 недель. Необходима комплексная терапия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Семенов! Семенов!
Что, Ирина Павловна?
Выйдешь из кабинета по коридору направо. Через 7 метров дверь. За ней стоит урна. Подни конверт с твоей зарплатой.
Понял. Пошел.
Если вам платят зарплату в конверте, значит, у вас не формируется будущая пенсия. Работодатель не отчисляет страховые взносы за вас в пенсионный фонд. Проверяйте уплату страховых взносов работодателям через свой личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России. pfrf.ru. Пенсионный фонд России.
Изумрудные холмы.
Ну, полетели. Желающие поучаствовать, звоните. Плюс 7-495-363-3659. Игру представляет компания «Эталон Инвест», застройщик жилого микрорайона «Изумрудные холмы» в Красногорске. «Изумрудные холмы» – это прекрасная экология, вся необходимая инфраструктура, школы и детские сады, медицинские и спортивные центры. Очаровательная интерьерная настольная лампа ждет победителя каждого выпуска. Три «Изумрудных холма», три вопроса, которые прячутся за ними. Выбираем. Будем восходить на холм качества. Доброе утро.
Что?
Доброе утро.
Доброе утро.
А как вас величать?
Меня Вера зовут.
Вера. Очень приятно. Давайте начнем.
Восхождение.
Переносимся мы, Вера, в современную Сербию, конкретно в Белград, в старую часть города. Только что мы вышли из экскурсионного автобуса и вместе с оживленной толпой туристов оказались у мощных стен древнейшей крепости Калимигдан. Туристы жадно приникли к своим камерам, фотоаппаратам, айфонам, снимая величественные башни, подъемные мосты, лестницы и бойницы. Практически все ведут себя так, как положено туристам.
в общем, да. Все, кроме одного. Наше внимание привлекает посетитель, ведущий себя весьма странно. Кажется, знаменитый Калимигдан не очень-то интересует этого мужчину. Как и все, он увлечен фотосъемкой, но снимает он вовсе не древнюю крепость. А вот что он снимает, вам нужно определить. Капли, тени или глаза людей?
Глаза людей.
Глаза людей.
Неверный ответ.
Неверный.
Угу. Да. Еще одна попытка, да?
Да, конечно.
Да, капли,
конечно.
Тени,
капли.
Господи. Давайте тени.
Давайте.
Неверный ответ.
Ну, ничего страшного, это же игра, понимаете?
Конечно.
Так что удачи вам на сегодняшний день и вообще в нашей с вами жизни.
Я бы на месте Веры сказала, что он снимает тени с глаз.
Спасибо вам большое, спасибо, удачи, спасибо. Значит, странный мужчина, которого мы заметили, никто иной, как знаменитый фотограф Душан Стоянчевич. 15 лет он ведет свой оригинальный креативный проект. Он снимает самые известные, самые прекрасные здания мира, точнее их отражение в обычных капельках воды.
Ух ты.
Вот такой хитрый.
Ух ты, да,
вот такой
вот. Здорово, да.
Среди них множество самых знаковых мест Нью-Йорка. Например, есть Голубая мечеть Стамбула, Саграда Фамилия, Барселона, ну и так далее. Стоянчевич принципиально не пользуется фотошопом. Он делает ставку лишь на профессиональную макросъемку. Идея пришла к Душину в 2001, когда в дождь он стоял у окна, наблюдая за каплями, лежащими на подоконнике. Художник. Художник настоящий.
Да.
Я хочу донести до людей, как прекрасен наш мир и насколько в нем все взаимосвязано. Вот он сказал в одном из своих недавних интервью. Надо лишь присмотреться, и вы увидите, что в каждой капельке воды может отразиться любой архитектурный шедевр, потому что в каждой капле живет весь наш мир. Вот такой вот философский такой подход к нашей жизни. Мы восходили на холм качества и узнали, каким продуктивным может быть высокое качество художественного решения. Так же, как и фотограф Душан Стоянчевич, сфокусированный на вопросе, как показать архитектурные шедевры в обычной капле воды, так и застройщик микрорайона «Изумрудные холмы» компании «Таун Инвест» постоянно фокусируется на вопросах, как сделать жизнь обитателей микрорайона еще более комфортной, как поднять уровень качества жилищного строительства еще выше. Стандарты качества здесь проверены многолетним опытом работы. Все новостройки «Таун Инвест» – это монолитные кирпичные дома комфорт-класса, выполненные по индивидуальным проектам. Квартиры с удобными и продуманными планировками сдаются под чистовую отделку или с готовой отделкой. Желающие ознакомиться более подробно с условиями приобретения жилья могут зайти на сайт изумрудные-холмы.ру. Продолжение следует.
Изумрудные холмы.
Разворот. Ну, а теперь перейдем мы к обзору печати, теперь самому большому.
Да, большому, подробному. Да. Теперь у меня в руках собеседник, в котором есть интервью заместителя гендиректора Transparency International России. Он рассказал о странностях в уголовном деле специального летного отряда России.
Да, вот что там такое вообще на самом деле-то?
А заместитель гендиректора Центра антикоррупционных исследований инициатив Transparency International России Илья Шуманов в беседе с собеседником рассказал о странностях, которые он обнаружил в уголовном деле, фигурантами которого стали сотрудники этого отряда, и предсказал крупные кадровые перестановки в российском правительстве, не больше, не меньше, которых можно ждать в связи с этой историей. Значит, можно с разных сторон смотреть на эту историю. Он говорит, естественно, никакой подробной информации, кроме той, что в СМИ нет. Понятно, что эта структура, которую он, Одинцев, а он, да, он сейчас, так сказать, находится под домашним арестом, человек, который руководит, возглавлял специальный летный отряд России, это федеральное государственное бюджетное учреждение, которое входит в структуру управления делами президента. Не так давно сотрудники этой организации оказались фигурантами уголовного дела по поводу мошеннических действий при организации торгов. Там ключевые фигуры все, кроме руководителя, и руководители конкурсной комиссии, главного инженера, еще много людей. Какие конкретно махинации вменялись фигурантам этого дела? Ну, собственно, отвечает он, причиной уголовного преследования стало исполнение госконтракта по вопросу капремонта, систем кондиционирования и всех остальных этих вещей. Я посмотрел и этот государственный контракт, и те претензии, которые ему, Одинцеву, в частности, вменяют, по крайней мере, в средствах массовой информации говорится именно о том, что его задержание и помещение под домашний арест как раз каким-то образом связано с этими событиями. Единственное, что у меня вызвало большое сомнение, заявление, это то, что срок исполнения этого госконтракта указан 15.12.2016 год. То есть до этого периода сама компания-исполнитель ЗАО «Приборсервис» имеет возможность выполнить этот госконтракт по договору, который она заключила с ФГБУ СЛО «Россия». Вот этот специальный летный отряд. Исходя из этого, может быть, у этой истории есть какая-то политическая мотивация, помимо того, что реально происходит с этим уголовным делом. Теперь вопрос, какие последствия, на ваш взгляд, может иметь это расследование в плане кадровых перестановок. Что касается причинно-следственной связи, я думаю, что поскольку он, имеется в виду специальный летный отряд России, входит в структуру управления делами президента, возможно, смена руководителя администрации президента, то есть господина Вайну, который, вот, собственно, недавно только назначен. Я считаю, что его близость к господину Чемизову как раз является первопричиной таких кадровых или антикоррупционных расследований и вспышек.
Ух ты.
Вот такая вот, да, история. А дальше вопрос, что вы в целом думаете о сложившемся тренде активной борьбы с коррупцией в ключевых государственных ведомствах, который заметно всем нам в последнее время. Одним из последних громких дел стал арест полковника ВД Дмитрия Захарченко.
А... Они еще не успели напечатать, что у него там 300 сколько, миллионов евро в Швейцарии.
Да-да-да.
Все оказалось еще хуже, чем на самом деле.
Да.
Я бы эти две истории, вот, говорит Илья Шуманов, не смешивал. Но, естественно, эта тенденция видна, она похожа на локомотив. У нас каждый день задержание какого-то чиновника или бизнесмена по обвинению в коррупции или в связи с какими-то коррупционными ситуациями, в неделю так точно одно событие происходит. Возможно, это связано с избирательной кампанией. Возможно, это связано с антикоррупционной кампанией. Возможно, сейчас они являются синонимами. Но я бы как юрист смотрел на то, кому выгодно. Есть такая замечательная, так сказать, да, латинская фраза, кому выгодно.
Ну и против.
Я бы в первую очередь на это обращал внимание, а потом уже на события, инкриминируемые составы, видеоролики, фотографии со всеми этими изъятыми деньгами, имуществом и прочими активами.
Ну, кажется, вот. Запутано-то, да?
Да.
Запутано. Да, ничего не поймешь. Может быть, связано с выборами, может быть, не связано с выборами.
А может быть, это синонимы, как говорит.
Да.
Да. А, вот. Дальше давайте обратимся к московскому комсомольцу, поскольку репортеры МК проверили, есть ли риск попасть в тюрьму за охоту на покемонов в храмах.
Так, да. Они пошли массово в храмы?
Они пошли во все храмы.
Ой, слушай, давай мы через минуту это все как раз.
Не спать? Реклама.
Российский бизнес-форум «Атланты». 4-5 октября. Крокус Сити Холл. Владимир Познер, Тони Фернандес, Давид Ян, Верн Харниш и еще 30 топ-спикеров. «Атланты». Твой следующий шаг в карьере, бизнесе и жизни. Звоните 495-480-77-22. Для лиц старше 16 лет.
НТВ Плюс исполняется 20 лет. День рождения у нас, а подарок вам. Скидка 20% на любые пакеты на целый год. Подключайтесь и смотрите любимые каналы. Новости, плюс спорт, плюс детям, плюс наука, плюс кино, плюс музыка и многое другое. НТВ Плюс. Больше телевидения, больше плюсов. Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения на ntvplus.ru.
18+.
Быть лидером значит не останавливаться ни перед чем. Представляем новый Ford Explorer. Семиместный внедорожник с мощными двигателями 249 и 340 лошадиных сил и со светодиодными фарами. Он создан для того, чтобы вы продолжали движение в любых обстоятельствах. Только в сентябре Ford Explorer доступен на специальных условиях с преимуществом до 300 тысяч рублей.
Предложение действительно для Ford Explorer. Комплектация XLT с учетом спецпредложений и выгоды по программе «Утилизация». Подробности у официальных дилеров и на Ford.ru.
Я Владимир Рыжков, политик, председатель движения «Выбор России». Сегодня в России политика задушила экономику. Растут цены, люди беднеют, закрываются больницы и школы. Это результат ошибочной политики президента, правительства, Госдумы. Чтобы поменять политику и власть, мы идем на парламентские и президентские выборы. Вы хотите жить в свободной современной стране? Вы хотите, чтобы вас уважали в своей стране? Тогда 18 сентября голосуйте за «Яблоко».
Хорошее начало, половина дела. Реклама на «Эхе» – хорошее начало.
Разворот. Ну вот, репортеры, да. Московского комсомольца.
Да, юноша и девушка. И девушка, да. Они зашли сначала в мечеть. Потому что они не только в православных храмах, во все, так сказать, храмы.
Решили попробовать делать это в мече.
Да, да, да. Начинаем читать священное писание. Значит, говорит мула, да, выходит сюда мула, разглаживает бороду, раскрывает Коран. Но не все открывают бумажные варианты книг. Кто-то достает мобильные планшеты. Видно, что на экраны выведены суры, ну, так сказать, да?
Понятно.
Вот. А уберите всю электронику, внезапно повелительно звучит голос мула, немедленно. А вот юноша из МК продолжает демонстративно водить своим смартфоном в воздухе. Ловит этого. И вы, девушки, это уже, так сказать, мне вот пишет девушка. Мула смотрит в мою сторону и с особым осуждающим вниманием. В этот момент рядом со мной одна из женщин начинает панически ощупывать карман. Слышно, как там у нее вибрирует телефон, однако достать его она не решается. Находящиеся в мечети покорно убирают технику, хотя лица некоторых выражают недовольство. Между тем, мула не продолжает службу. А на меня последнюю, кто еще с смартфоном в руках, начинает выразительно поглядывать соседи. Я не выдерживаю психологического натиска и прячу гаджет в сумку. Беги, покемон, пока все это еще не свободит. В нас нет достаточно крепкой веры, поэтому мы отвлекаемся на телефонные игры, фильмы и так далее. Техника мешает нам сосредоточиться на молитве. Пояснил мне потом, когда я подошла раскаяться в покемонстве мула. Надо признать, сделал он это мягко, хотя и назидательно. Некоторые, как вы уже сами видели, читают Коран на телефоне, но этот человек способен отвлечься, например, на рекламу или фотографию девушки, которые могут выскочить, пока ищет и погружается в текст Священного Писания, а это недопустимо. Что касается игры в покемонов, я ничего не имею против нее, но когда кто-то входит в мечеть и продолжает играть, он отвлекает и других людей от служения Богу. На несколько секунд он замолкает, задумавшись, хотя истинно верующим человеку ничего не должно мешать молиться, как бы вслух продолжает размышлять мула. Дальше синагога. Дальше синагога. После мечети. Кастеты есть, серьезно интересуется один из охранников на входе. Ножи, мачете, например. К счастью, ничего этого у меня при себе не имеется. И пройти внутрь меня разрешают. Сразу захожу в мужскую половину. Ну, да. В светлом зале почти внизу, которое. Никого нет, только несколько мужчин в дальнем углу слушают проповедь немолодого раввина. Я спокойно и беспрепятственно прохаживаюсь по нижней части синагоги в поисках покемонов. Прихожане меня игнорируют. Они погружены в чтение Торы, другие внимательно слушают раввина. Охранник только седой и хмурый смотрит неодобрительно, особенно когда я приближаюсь к синагогальному ковчегу, почитаемому предмету в иудаизме. Я играю в Pokemon Go. Везде можно пройти, обращаясь к нему, решая немного провоцировать ситуацию. Везде, но в святая святых нельзя, несколько угрожающих, говорит охранник. Если вдруг и пойдете, повисает тяжелая пауза, я жду продолжения, а он, значит, говорит, вышвырну. Обращаюсь к молодому человеку, который останавливается рядом. Как вы отнесетесь к тому, что я играю в Pokemon Go в синагоге? Я плохо представляю себе, что это такое, пожимает тот плечами. Ну, в общем, нормально, наверное. Меня ваша игра не беспокоит, заключает он. Подхожу к концу службы к раввину. Синагога не место для игры, отрезает тот, выяснив суть вопроса, а сюда приходит молиться. Наконец, я отправился в православный храм неподалеку, но тут уж точно, по примеру видеоблогера, меня должны скрутить и вызвать охрану, доставить в отделение. Захожу внутрь, в храме прохладно, темно, прихожане сосредоточены на молитве, достаю смартфон, демонстрирую игру, но поиски мной покемонов никого не интересуют. Ни один человек не обращает на меня внимания, все внимательно следят за службой, молятся, некоторые опускаясь в от времени на колени. За вами я увидела покемона. Можно его поймать? Спрашиваю женщину, что продает свечи и другую церковную символику. Ну, так вот, провокация буквально.
Да, абсолютно, да.
Какие еще покемоны, пугается женщина? Откуда они в храме? Из компьютерной игры, поясняю я. Хватит ерундой заниматься. Испуг церковной служительницы переходит в праведное возмущение. Дети играют в игры, а вы в храме. Но мне очень надо, жалостливо говорю я, неужели совсем никак нельзя? Я просто наведу телефон, нажму кнопку, идите к батюшке и спросите благословения. Так делается всегда. Если в храме вы совершаете какое-то действие, не касающееся службы Богу, например, фотосъемку, объясняет служительница, тут рядом вырастает охранник. Покемоны, говорите, сердито шипит он, идите ловите покемонов в другом месте, он указывает мне на выход, покемонов она тут ловит. Храм не место для разговора или игр, это место для молитвы, поясняет мне после службы священник, к которому я все-таки подхожу с вопросом, а не сильно ли я нагрешила. Человек должен помнить о Божьих очах, поступок человека, который играет в храме, некультурный, хотя страшного греха я в этом не вижу.
Ну и нормально.
Вот реакция.
Ну и нормально.
Корреспонденты упорно изучали и...
Да, нарывались, но не нарвались. Ну, а вот это нормальная ситуация, хорошая.
Да.
Вполне. Вполне.
Мне кажется, что и мула, и раввин, и...
Священник, все...
Да, все как-то вот одинаково отреагируют на...
Абсолютно.
То, что происходит.
Я даже вижу пожатие плеча.
И мы знаем, что в храмах есть охранники.
Есть, конечно.
Что тоже неплохо.
Да, конечно, есть. Теперь, Оля, специально для тебя аргументы и факты. Громом да молниями, да, ну, вот главная
давай,
тема
пожалуйста.
Номера.
Ой,
да,
ой,
вот
пожалуйста.
Неважное лето, у нас же много дождей было, ага, так, действительно, все признают, это было аномально. Что творится? Одни говорят что потепление, творится? Другие говорят похолодание. Это наша новая реальность. Это вот Владимир Семенов, зав. Лаборатории климатологии Института географии Российской академии наук, ведущий научный сотрудник Института физики и атмосферы имени Обухова. Думаю, погодные условия, которые мы наблюдали минувшим летом, будут характерны для Российской Федерации на протяжении ближайшего десятилетия. Это новая реальность, к которой надо привыкнуть. У нее есть как минусы, так и плюсы. Минусы – разгул природной стихии, он оборачивается ураганами, смерчами, наводнениями, тает вечная мерзлота, появляются новые для наших широт виды насекомых, переносчиков заболеваний. Но есть и плюсы, в первую очередь для экономики. Укорачивается отопительный сезон, более устойчивым и плодородным становится земледелие, освобождается от льдов Северный морской путь, и плюсы перевешивают минусы, считают ученые.
То есть ты меня вот сейчас Северным морским путем хочешь
заманить?
Заманить.
Нет, с экономикой действительно меньше газа тратишь, например, там в частных домах.
Ну вот такая история.
Да. Все хорошо.
Московская правда.
Я рад.
Дальше, да, Московская правда. Верблюжье молоко и мед из эвкалипта появится в магазинах Москвы. Сообщает нам Московская правда. А также продукты на его основе. И ближе молока, не только шоколад. Финики, мед и джем из экологически чистых продуктов, выращенных в странах Ближнего Востока, могут скоро появиться на прилавках столичных супермаркетов, правда, премиум-сегмента. Да. Компании-производители из Объединенных Арабских Эмиратов ищут партнеров для реализации своей продукции.
Так они еще только ищут партнеров.
Ну, найдут, да.
А говорят уже финики.
Да. Ну, а кто съел мед из эвкалипта?
Нет, финики ел, а мед...
Нет, финики это нормально, финики это классные.
Финики хорошие.
Их много разных. Да. Пропагандой.
Они, да. Знаешь, как появились в Израиле финики? Они сперли у Саудовской Аравии.
Я так и знал.
Семена
фиников
у себя выставили.
Я так и знал.
Сколько тысячелетий назад. Свои
косточки за щекой носили. Я знаю.
Они выращивают.
Ну, понятно.
Вот, это все будет, так сказать, в магазинах премиум-класса, ну... Рынки сбыта в Москве еще две компании, продающие финики и сладости, изготовленные на их основе, а также компания-производитель восточных сладостей. Так что будем надеяться, что появится мед.
Да, нет западным сладостям. Даешь восточным.
А также соленостям.
Солености вообще.
Солености.
Здесь уже написали про солености столько.
Конечно.
Всего уже написали, что большинство населения солить нечего. Просто. Причем тут соль? Ну, некоторые написали, я ждал этого. Соль и сахар – это белая смерть. Они уже написали. Соль – это яд, стараюсь меньше ее употреблять. Правильно. Да, да, очень хорошо.
Да. Ну, это отдельно у вас будет разговор про соль земли русской, насколько я понимаю.
Да, обязательно. Да,
и кому выгодно, так сказать, это дело.
Да.
А вот, теперь обращаю ваше внимание на комсомолку, которую, конечно, не могу сказать об этом. Не могу не сказать. ВАДА разрешила американским спортсменам использовать.
Да. Да. Вот сейчас мы поговорим об этом.
Сейчас
да.
Вы тоже поговорите. Да, ну и российская газета, Сережа. Неожиданно такая рубрика. Наш аппетит не страдает никотиновой зависимостью. То есть человек, который там курит или бросает курить, ничего по себе говорит, возраст, ничего подобного.
А почему, Сережа?
Потому что я курю.
Потому что мы уже российская газета, мы как-то с Сережей, да, говорили, да.
Гулько сегодня.
Там прорывается, честно.
Всем сестрам по серьгам.
Да, прорываются честные ученые, которые говорят, что это ерунда.
Вот греческие ученые теперь это дело все, так сказать, расследуют, и они никаких пока не выявили никаких зависимостей. Изменение уровня грелина, это такой вот есть есть такое вещество, в контрольном опусе было зафиксировано, его концентрация снижалась в течение 60 лет. Обнаружив этот эффект, греческие ученые полны желания продолжить начатую работу. Теперь, по словам доктора Захари, надо исследовать другие потенциально биологические медиаторы и механизмы, чтобы нивелировать эффект набора веса при отказе от курения.
Очень хорошо, я думаю, у ЕС они под это дело попросят большой-большой грант.
Конечно, да. Гормоны с табакерки.
Обожаю название, обожаю заголовки, просто обожаю. Спасибо, спасибо, Лев Моисеевич, большое, до завтра теперь. Ну, а мы с вами перейдем к пересечению двойной сплошной через 5 минут.
Часов 30 минут московское время. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». Граждане Белоруссии пострадали в результате ДТП с участием туристического автобуса в Барселоне, сообщает газета «Эль Мондо» со ссылкой на правительство Каталонии. Среди пострадавших граждане нескольких стран, в частности Испании, Германии, Литвы и Польши. По неизвестным причинам автобус перевернулся, обстоятельства происшествия выясняются. Министерство транспорта России в ближайшее время направит в Египет еще одну инспекцию. В конце августа Минтранс получил официальное уведомление от Египта о том, что аэропорт Каира соответствует требованиям авиационной безопасности. Россия хочет возобновить авиасообщение с Египтом. Предполагается, что сначала возобновятся полеты между Москвой и Каиром, а затем в аэропорты Шарм-эш-Шейха и Хургады. Премьер Медведев выделил более 3 миллиардов рублей на поддержку автопрома. Как говорится в постановлении, средства пойдут на компенсацию части затрат на транспортировку, улучшение технических характеристик и подтверждение соответствия продукции международным стандартам. Субсидии предусмотрены в федеральном бюджете на 2016 год. В центре Тулы неизвестные украли деньги из банкомата, который находился в офисе продаж оператора сотовой связи. Как сообщают тульские новости, грабители разобрали дверь с помощью пилы и молотка, накачали банкомат газом и произвели дистанционный подрыв. По информации издания, злоумышленники находились в помещении около минуты. В полиции уточнили, что банкомат принадлежал Альфа-банку. Сумма похищенного устанавливается. Компания Samsung нашла способ обезопасить взрывающиеся смартфоны Galaxy Note 7, рассказывает Мария Китаева.
Предотвратить перегрев Galaxy Note 7, нового флагманского смартфона крупнейшего в мире производителя, должно обновление программного обеспечения. Правда, ради устранения дефекта пришлось принести в жертву запас аккумулятора. Теперь телефоны будут заряжаться лишь на 60%. Это решение предусмотрено для тех владельцев телефонов, которые не могут или не хотят возвращать семерку производителю. Новую прошивку пользователи из Южной Кореи смогут установить уже через неделю. Когда обновление станет доступно для остальных, пока неизвестно. На отзыв уже проданных устройств Samsung решился после того, как владельцы начали сообщать о возгорании телефонов. Всего зарегистрировано почти 40 таких случаев. Рынок на эту новость отреагировал предсказуемо. Акции компании подешевели сразу на несколько процентов.
В некоторых странах Samsung Galaxy Note поступил в продажу в конце августа. За это время компания успела продать несколько миллионов устройств. В России старт продаж решили отложить. Голливудский актер Стивен Сигал может получить российское гражданство. Артист признался, что хотел бы несколько месяцев в году проводить со своими друзьями в России. «Здесь меня любят и ждут», — сказал он. Сигал сейчас находится на Сахалине. Он участвует в качестве гостя в международном кинофестивале «Край света». В Москве сейчас плюс 10 градусов, днем плюс 11-13, местами небольшой дождь. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама.
На старт! Внимание! Марш!
Успейте купить Toyota Land Cruiser Prado и получить персональные привилегии в дилерских центрах компании SP Business Car. Только до 30 сентября этого года в Toyota Center Бица, Левобережный, Лосиный остров, Каширский, Серебряный Бор и Рублевский. Звоните сейчас 151-8505. 151-8505. Код Москвы 495.
Узнайте о возможных привилегиях подробнее на сайте toyotadc.ru при поддержке ООО Toyota Motor.
Впервые в Москве. Только в стейкхаусе. «Хаусах Бизон». Фестиваль стейков Южной Америки. Уругвай стейк, Аргентина стейк и фирменные Бизон чили стейк. Этой осенью все стейки готовятся на виноградных лозах, выдержанных в красном вине. Стейки с еще более ярким вкусом и особенным ароматом. Бизон. Стейкхаус для настоящих мужчин.
Время покупать. Собственная квартира с отделкой недалеко от метро. Всего за 1 800 000. Звоните прямо сейчас. 495-241-5100. Повторяю. 495-241-5100. Предложение ограничено. Застройщик ООО «МИЦ Инвестстрой». Проектная декларация на новоградпавлина.ру.
Коммунизма никогда не было, нет и не будет. Христиане, православные, староверы, католики, протестанты, мусульмане, иудеи. У всех одна цель – мир для человека. ЛДПР – за благополучие человека.
Голосуйте за ЛДПР. Номер 7. В самом центре избирательного бюллетеня.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Разворот.
Что ж, 9 часов 35 минут. Перейдем к нашим автомобильным жизненным обстоятельствам. И у нас сегодня по телефону в гостях Равиль Ахмеджанов, руководитель юридического отдела Общества защиты прав автомобилистов. Здрасте, Равиль, доброе утро. Ну, условно называем пересек сплошную. В общем, хотелось бы знать о том, что нас может коварно поджидать на улице, а мы даже и не представляем себе, что вдруг там нарушаем или вдруг нас кто-то провоцирует. Вот здесь какие могут быть самые такие типичные или неожиданные обстоятельства?
Это во-первых.
Так.
Ну, любимое, например, на сегодняшний день, это то, что московские власти, автотранспортники, они, например, не оборудуют свои остановочные пункты так называемыми остановочными площадками. Угу. Их размер должен соответствовать ширине полосы движения для того, чтобы остановившийся автобус, троллейбус, что-то еще не мешали, не препятствовали движению иных транспортных средств. Однако, в общем-то, ради экономии средств, чего-то еще, существует, в общем-то, узкая дорога, на ней существуют разметки для автобуса и так далее. И в результате, в общем-то, автобус просто перекрывает все движение. Распространенное явление на сегодняшний день. Ну, кто-то из водителей пытается втиснуться там в расстоянии примерно так 2 метра между автобусом и сплошной линией и пытается проехать. Кто-то просто объезжает. В результате создается отличная ситуация для того, чтобы стоять неподалеку с проблесковым маячком и просто констатировать как факт. Вот здесь вот есть толпа, так сказать, страждущих внимания судьи людей.
А вот еще одна со сплошной, вот после поворота у нас на большие там магистрали, у нас идет длиннющая, например, как на том же Новом Арбате, вот теперь она совсем длиннющая, поворот с Никитского бульвара налево на Новый Арбат, и там длиннющая сплошная линия. И ты попадаешь или в дикий затор тех, кто поворачивает потом, там еще один поворот, или же ты должен пересекать сплошную и выезжать на второй ряд. Вот здесь мы подвергаемся какой-то опасности административной.
Так, ну, в любом случае запрещено пересекать сплошные линии разметки. В любом случае. Это касается и движения даже по парковочным местам. А в том же случае, если линия разметки разделяет встречные потоки транспортных средств, то это однозначно грозит лишением прав. Однозначно это я со своей позиции говорю. Я не говорю о том, что может кто-то лететь на встречку. Все-таки нормальные люди на встречку не влетают, когда кто-то едет, а там.
Ну вот вообще не совсем внятная и как-то противоречащая здравому смыслу разметка, она так достаточно часто бывает. Например, длинная сплошная на двухполосной улице, на узкой улице, да, с двусторонним движением переулки, например, где, по идее, там можно и парковаться, и нужно поворачивать во дворы. Далеко не везде есть разрыв. Я просто наблюдал, как люди стояли, люди с машин с полосой, они просто стояли и ждали, когда кто-нибудь залезет на эту сплошную
линию. Ну вот у меня рядом с домом есть такое место, где всю жизнь, вот много лет я там езжу, всю жизнь там была прерывистая полоса, и там все было нормально, можно было поворачивать. В маленьком переулке в центре Москвы, в маленьком переулке, там буквально вот один ряд, другой ряд, и все. И он очень короткий, узкий, и там обычно вообще ничего никогда не происходит. Его взяли недавно, зарисовали двойной сплошной. Вот смысл просто непонятен абсолютно.
Ну, дело в том, что основной смысл – это повышать безопасность дорожного движения. К счастью, сейчас для повышения безопасности дорожного движения не используют пулеметы, автоматы и так далее. Но, в общем-то, есть у нас такой ГОСТ по использованию технических средств организации движения. А там говорится про основание нанесения сплошных линий. То есть, если разрешена скорость движения, там, предположим, 60 км в час, то длина сплошной линии разметки, если речь идет об ограниченной видимости, может составлять там порядка 170 метров. Во многих местах у нас есть прямые улицы, на которых, в общем-то, шикарная видимость, всего лишь две полосы движения, и почему-то наносится вот сплошная линия. Объяснений этому нету, но в то же время объяснять-то некому. Вот. Задаете вопрос, какой он центр организации дорожного движения, получаете невнятный ответ, причем еще непонятно, на что они отвечали. Это нормальная ситуация.
Ну, а в принципе, к кому обращаться? Потому что у меня был долгий и занудный разговор в свое время с гаишником по этому поводу. Но это еще до всяких преобразований, когда ЦОДД еще не было вообще даже. И он говорил, а вот когда заменят, вот тогда и здесь и можно будет, а вот когда нарисуют по-другому. Я говорю, а кому? А я не знаю, мне говорил гаишник просто.
А давайте уточним, сколько лет назад это разговор был?
Это было, около 5 лет назад.
Дело в том, что какое-то время назад гаишники, они хотя бы следили за тем, правильно или неправильно используются вот эти вот разметки, знаки и так далее. А с недавних пор это, в общем-то, передали просто на откуп Центру организации дорожного движения. Они очень добрые, очень гуманные люди, поэтому если сделали какую-то ошибку, они себя очень гуманно прощают.
Они себя прощают, да?
Да.
Понятно. Хорошо. Вот здесь вопрос нам задают про переходы, Александр. Вот смотрите, здесь он задает такой суровой форме. А когда вы, тупые пешеходы, стоите около зебры и трещите по телефону, даже не собираетесь переходить дорогу, а водители, когда они пересекают в это время переход, штрафуют. Типа не уступил. Это нормально? Вообще, какие здесь правила? Я всегда знал, что если ступил на зебру пешеход, то все, то надо уступать.
Ну, в правилах дорожного движения это прописано в пунктах 4.5.14.1, и речь идет о том, что если пешеход подошел, если он двигается, то нужно уступить ему дорогу. При этом само по себе понятие «уступить дорогу» по определению ПДД, оно содержит еще маленькую приписочку в скобочках «не создавать помех». А это требование, которое гласит о том, что необходимо действовать таким образом, чтобы не заставить изменить скорость направления движения. Если пешеход шел и был вынужден остановиться из-за того, что ваша машина появилась, ну, значит, вы создали помеху. А если он продолжает движение прямо, то есть дорога широченная, например, Балаклавский проспект, а вы двигаетесь, то, соответственно, зачем останавливаться, если даже я вижу его там метров где-то за 20? Ну, не успеет он броситься под машину. Однако у нас сотрудники полиции действуют немножко, так сказать, экстравагантно. Во-первых, ему показал, что кто-то кому-то не уступил. Во-вторых, он забыл получить объяснение с этого самого пешехода, хотя бы поинтересоваться, мешал ему кто-то или нет. В судах это прокатывает, это нормально.
Угу. Ясно. Вот скажите, пожалуйста, вот при всевозможных перестроениях и всяких прочих, где у нас засады есть? Потому что очень часто есть засады при перестроениях, и при этом абсолютно неправильная организация движения. Ну и плюс еще наше незнание есть. Вот перестроение из ряда в ряд.
Ну, перестроение из ряда в ряд – это штука такая, что зависит от многих причин. Я, например, сам когда-то, в общем-то, по молодости ездил не совсем аккуратно. Была у меня машина «Волга». Да, вы представляете себе, так получается, что да, разогнался, да, в подтоке, да, играю в шашки. И, в общем-то, вот есть маленькая такая засада. Я двигаюсь, я уверен, что все это будет продолжаться бесконечно, но кто-то сделал то же самое. В результате, слава богу, что тормоза выручили. А ведь могли не выручить. И такая ситуация, она повторяется многократно. Предсказуемость уменьшается, и игра в шашки, она опасна. Очень опасна. В конце концов, можно, если уж не создать пробочку для кучи народа, то можно собрать в кучу несколько машин. Так что, в общем-то, сейчас ввели, в общем-то, ответственность за опасное вождение. Но, опять-таки, еще, я бы сказал, сыроватая статья. Не продумали еще все на свете, потому что в большинстве случаев все это, опять-таки, остается на откуп гаишникам.
А у вас какие претензии?
Вот к опасному вождению. Что там, неопределенность понятия или что?
Как фиксировать.
А.
Ага, так.
Как фиксировать набор перестроений? Сейчас вот, например, те же самые встречки там или еще что-то. Сейчас делается все возможное, чтобы зафиксировать как можно больше. Однако 95% известных мне случаев у сотрудника ГИБДД есть свое зрение для фиксации, есть аппарат для фиксации, и в то же время, в общем-то, в 95% случаев видеорегистратор был направлен не туда. Ему остается только лишь прийти в суд и сказать честное слово, так оно и было.
Понятно. Скажите, пожалуйста, как нам действовать при такой возродившейся сейчас, но вообще никогда не умирал, такой, как подстава, как намеренная подстава под с целью выбивания денег из тебя. Как нам действовать в этих случаях? Я недавно с подозрением таким на подставу столкнулся. Вот скажите, как нам действовать?
Вы знаете, сейчас много чего делается, причем разными силами в разных направлениях. Смотрите, вот у нас есть видеорегистраторы. В течение довольно-таки значительного периода времени многие судьи, в общем-то, говорили о том, что откуда мы знаем, когда и где и как, при каких обстоятельствах появилась эта видеозапись. Хорошо, в общем-то, были сделаны, в том числе и наша организация, обращения, ну, например, вот к гаранту Конституции. А в этом году вступили в законную силу изменения, которые говорят о том, что вот эти вот видео, аудио и так далее записи могут быть использованы в качестве документов, которые используются в качестве доказательств. Вроде бы придумали, вроде бы сделали. Но опять-таки, в общем-то, есть всякие сомнения, что я вижу, что я не вижу.
Ну, понятно, да. Но
это все-таки рассмотрение судьи. Что делать?
Шаг сделан все-таки. Спасибо большое, спасибо. Будем обращаться и накапливайте наши случаи, слушатели тоже накапливайте свои случаи.
Реклама. Продаем квартиру, а не фото. Не надо гадать. Приезжайте смотреть. Готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры с огромной скидкой. Выдаем ключи в ЖК «Вершинина». 2 минуты от метро «Нагорная». 10 минут до центра. Звоните 495-104-37-47. 495-104-37-47. Проектная декларация на сайте vivis.ru.
Хороший отдых, как костюм, сшитый на заказ, учитывает все ваши вкусы и предпочтения.
Компания «Содис» открывает мир неограниченных возможностей. Проявите индивидуальность, выбирайте то, что нравится именно вам. Остановиться в роскошном отеле, арендовать яхту, бизнес-джет, замок или целый остров легко.
Всеми нюансами вашего отдыха займется персональный менеджер.
Туристическая компания «Содис». 25 лет, только индивидуальные туры.
933-55-33.
«Содис.ру».
Ру.
Вы – это то, что вас окружает, то, что вы чувствуете, видите, вдыхаете, к чему прикасаетесь. Эксклюзивность салона Audi A8 присутствует во всех элементах дизайна и подчеркнута натуральностью используемых материалов – алюминия, дерево, уникальной кожи. Изысканность, качество и комфорт соединяются в совершенную формулу личного пространства, идеального для бизнеса. Audi A8 на эксклюзивных условиях в Audi Центр Варшавка. 495-755-8811.
Я, Ирина Хакамада и партия «Роста» приглашаем вас на открытые встречи, где мы обсудим то, что сегодня волнует москвичей. Приходите.
Встреча с кандидатами партии «Роста» состоится 16 сентября перед входом в парк имени Горького в 19:00.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
«Эхо Москвы» 91.2 в диапазоне FM.
Вот новый разворот.
И Константин Пахмелов. Поговорим о спорте. Но мы уже говорили о выступлении Ростова. Грустном, но еще оставляющем надежды всякие в Лиге Чемпионов. Сегодня ЦСКА вступает. Это краткое содержание предыдущих серий.
Да, понятно.
Да, сейчас вот вчера составился такой серьезный... Две было новости спортивные. Такие вполне неожиданно пришедшие. Я помню, после 5 часов, да, они были. Первая была об отставке достаточно неожиданной главного тренера Краснодара, вот Олега Кононова.
Да.
И то, что Игорь Шалимов стал исполняющим обязанности, но это такие вот. Посмотрим на результаты, посмотрим на всякие дела, и в футбольном клубе с этим разберемся, я так думаю. Вот. А тут взлом ВАДы. Вот. Состоялся взлом ВАДы, и там показал несколько интересных вещей.
Ну да, на самом деле хакерская группа взломала базу данных Всемирного антидопингового агентства и опубликовала для общего, так сказать, достояния медицинские формы некоторых спортсменок, в которых, из которых можно понять, что они принимали на протяжении довольно долгого количества времени препараты самой этой же ВАДА запрещенной. Речь, в частности, идет о сестрах Уильямс, теннисистках, гимнастке Симоне Бейлс, которые, в общем-то, на последний, ну, в первую очередь, Бейлс на последней Олимпиаде 5 медалей выиграла, 4 из которых золотые, да, ну и Сирена вместе со своей старшей сестрой Винус тоже не последние люди в мировом теннисе. Ну, естественно, сразу все стали раздувать вот, из этого дела, да, скандал, потому что ну как так, двойные стандарты, нашей Маше нельзя даже ни в чем не повинной Мельдони, хотя она сама призналась, а тут Сирена пьет какие-то сумасшедшие таблетки. Николай Дурманов сказал, что это вообще практически приравнивается к наркотику и так далее и тому подобное. Но все дело в том, что документы, обнародованные вот этой хакерской командой, они действительно настоящие, никаких подделок и фальсификаций тут нет. Но все дело в том, что эти запрещенные препараты я сейчас перечислять не буду, потому что все эти сложные названия, я думаю, вряд ли кому-то что-то скажут, кроме узкого круга специалистов, знакомых с медициной, да. Но самое главное, что все эти препараты спортсменки принимали с ведома ВАДА и с ведома международных федераций, в данном случае тенниса или же гимнастики. И принимали они их исключительно по медицинским показаниям.
Угу.
То есть, вот в этом документе, который был обнародован, там сказано, в частности, вот в какой период можно принимать эти препараты, какие дозировки лекарств и так далее и тому подобное. Также обращается внимание на то, что нужно быть очень внимательным там, при применении, чтобы вот не попасться, не превысить там какие-то миллиграммы или в чем они там меряются. В общем, ни разу ни Уильямс сестер, ни Бейлс на допинге не ловили. Значит, они все эти правила соблюдали. Значит, они все эти препараты принимали в соответствии с тем, как они предписаны врачами и так далее. И так
у меня вопрос остается такой. Были эти документы известны? Вот ты говоришь, что сведомо Федерации.
Да.
Во-первых, были сведомо ВАДА. И чего тут такого тайного, что обнаружила хакерская атака? Потому что мы помним несколько случаев официального разрешения принимать определенные медицинские препараты. Катерина, например, антиастматические для того же, я сразу навскидку вспоминаю, Пола Скоулза, вот, который страдал астмой с детства, это футболист сборной Англии и Манчестер Юнайтед. Вот, и долго-долго он все это принимал. Потом Бьорн Далин имел право принимать некоторые препараты, которые ему выписывали врачи, тоже очень давно. И также гимнастка Бейлс, она с детства принимала одни и те же лекарства в разных дозировках в зависимости от возраста и запущенности болезни.
Более того, если вы помните, наша биатлонистка Альбина Ахатова в свое время тоже была уличена сначала в употреблении, но затем разобрались и признали, что это было сделано по медицинским показаниям, все было сделано по закону, поэтому она тогда не понесла наказание. Речь в данном случае идет, видимо, о том, что вот, к сожалению, в нашей стране вот эти вот коммуникации между там лечащими врачами, между представителями там российского антидопингового агентства и так далее, вот эти вот коммуникации, видимо, как-то не так налажены. Либо у нас нету тех специалистов, которые вот могут сказать, что и документально подтвердить, что вот, например, тому или иному спортсмену нужно по медицинским показаниям принимать те или иные препараты. А на Западе, в частности, в Соединенных Штатах Америки, все это давно, или там в Норвегии, опять же, таки, все это имеет уже многолетнюю и достаточно широкую практику. Там правильно это или неправильно, но мы не можем судить. Главное, что это все делается в соответствии с буквой закона. Вот, как мне кажется, самое главное из всей этой истории. Другое дело, что вот тот же Николай Дурманов, который вчера комментировал эту ситуацию, сказал, что он как раз в этих лекарствах разбирается. Он сказал, что там фигурируют такие препараты, даются не то, что людям, там, которые немножечко приболели или что-то, которые даются, в общем-то, при довольно серьезных проблемах со здоровьем. И как с такими проблемами со здоровьем заниматься спортом, да еще спортом высших достижений, да еще вот там побеждать на олимпиадах и турнирах Большого Шлема, вот это не совсем понятно.
Я хотел бы выяснить вообще, насколько они влияют на результаты, но о нашем советую навести порядок у нас же и товарищу Мутко первому.
Константин Пахмелов, спасибо большое.
Спасибо,
у нас
Костя,
еще будет погода в конце часа.
Реклама. День. Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Сейчас мы перейдем к более подробному рассмотрению некоторых сегодняшних актуальных вполне тем. Ольга Бычкова, Сергей Бунтман, Ольга Рябочкина, звукорежиссер. И у нас будут в виде консультантов, у нас будет сегодня Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. Мы поговорим о российском хакерстве, как даже инструменте влияния на мировую политику. Получается так ведь, да, уже? Да здравствует наше хакерство, самое прогрессивное и эффективное в мире.
Гибридное оружие практически.
Гибридное хакерство, да?
Да.
Максим Блант у нас в 10:35. У нас соль всего. Соль земли, соль шутки. Вот про соль объяснит нам. Вы готовьте
что
свои
такое
вопросы.
Что внезапно случилось
с солью. И почему, и кому это выгодно, и что это вообще означает, надо ли ее запасать и так далее. Еще несколько тем, в том числе камерунские корни Пушкина будут у нас. Поговорим обо всем понемногу, а о чем-то и помногу. Буквально через секунду-другую.
Все еще будет.
Реклама. Какой именно поставить генератор в коттедж или на дачу, чтобы служил как можно дольше, особенно не дымил, в эксплуатации был не сложнее пылесоса и при этом вырабатывал ток достаточной мощности. Спешить не стоит. Подробности на сайте kuvalda.ru. Kuvalda.ru. Территория мужского шоппинга. ООО «Энтузиаст С». Самара, улица Победы, 100, ОГРН, 102-63-01-703-010.
Лечение гастрита требует ответственного подхода. Денол – оригинальный препарат с доказательной клинической базой. Он воздействует на основную причину гастрита – бактерию Helicobacter pylori. Денол – верное решение для гастрита лечения.
Курс лечения 4-8 недель. Необходима комплексная терапия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Реклама на Эхе – правильное решение.
Разворот.
Говорят, это были французские хакеры. А где это?
Почему французские?
Что это? Недоказанное. Что это?
Эльдар Муртазин,
об этом говорит.
Ведущий аналитик Mobile Research Group у нас по телефону прямого эфира. Эльдар, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, речь идет, собственно, о том, что вот опять взломали демократическую партию, национальный комитет и комитет по выборам в Конгресс, выложили какую-то новую кучу информации, и все опять указывают на российских хакеров, те, кто не указывает на французских, конечно. И все говорят, что это адский скандал, хуже Уотергейта.
Да. Действительно ли российские хакеры такие крутые, действительно ли они в некоторых в серьезных вещах вот в этих замешаны?
Людям, которые, когда произошло событие, сразу кричат и возложили вину на какую-то определенную группу. Ни расследований, никаких доказательств не было. Вот. То есть сегодня уже принято, знаете, как кричать сразу, что виноваты русские хакеры, при этом множество ситуаций доказывает, что формально все эти истории, они не расследуются, публично не обсуждаются, к сожалению. Хотя мне вот хотелось бы, когда говорят о том, что кто-то виноват, увидеть хоть какие-то некосвенные, прямые доказательства этого. Тем более, что Америка многократно доказала, что она эти доказательства умеет добывать, умеет показывать, демонстрировать. Сегодня этого не происходит. Вне зависимости от страны прописки тех людей, что взламывает и совершает криминальное преступление, потому что взлом компьютерных систем – это уголовно наказуемое деяние. Я считаю, что таких людей надо преследовать, безусловно, по закону. Но результат их деятельности, он тоже вызывает вопросы, потому что те документы, которые появляются, они несколько в другом свете показывают все, что нам говорят и происходит зачастую с теми или иными событиями, той же ВАДы, например, и применением допинга разными спортсменами.
То есть мы не можем сказать, что это абсолютное зло, вот положа руку на сердце.
Ну, а тогда же почему-то, значит, мы наказываем, получается, мы это, в смысле, человечество, как-то организованное в обществе и государство, мы, в принципе, должны это наказывать, потому что это уголовное преступление, но результаты это результатами пользоваться можем и должны, получается так.
Вот в этой дилемме заключается в том, что в той же Америке есть практика, правоприменительная практика использования, скажем так, улик, которые получены. Если улики получены незаконно, они не используются. Но при этом говорится, что незаконно полученные улики, они получены интересантами, то есть те, кто участвует в деле. Если какие-то хакеры, ну, из какой-то страны что-то взламывают и появляются эти улики, то они уже могут совершенно правомочно использоваться в делах, в расследовании. С той же демократической партии сервера, которые взломали, ведь выяснение обстоятельств, оно все равно расследование началось не только того, кто взломал, но и того, что было в этих письмах. То есть они могут использоваться. Вот эта двоякая позиция, она, конечно, вызывает сумбур зачастую. Но нет, скажем так, ни одного решения ни в одной стране мира использовать или не использовать. По-хорошему, чтобы этого не происходило, надо моментально говорить о том, что неправомочная утечка, она означает, что с этого момента мы эти данные просто не учитываем никак.
Невозможно. Просто общественное мнение даже не даст это сделать.
Вот я об этом говорю, людей, что...
Да.
Фактически получается, что в какой-то мере мы тогда ставим под вопрос вообще журналистику как таковую, потому что это тоже добывание тех той или иной информации, которая неизвестна широкой публике или малоизвестна.
Ну, по крайней мере, расследования какие-то, да.
Расследования, совершенно верно. Это ставит под сомнение. сомнения, вот эта область нашей жизни, чего никто не хочет, конечно же, потому что общество хочет знать, а что происходит за кулисами, насколько это правильно или неправильно. И, наверное, надо вопрос шире поставить. Сегодня это действительно превратилось в оружие. В оружие асимметричное, потому что те государства, которые обладают развитыми компьютерными системами, они становятся более уязвимыми во всех смыслах. Ведь эти взломы прошло совершенно, ну не то что незамеченным, но никаких выводов никто не сделал. Взлом компании Sony в Америке. Компания Sony — это огромная компания, которая вкладывает серьезные средства в компьютерную безопасность. На том же уровне, что государство Америка, на том же уровне, что корпоративная Америка. И когда компанию выпотрошили буквально, в прямом смысле этого слова, выкладывая там огромные гигабайты внутренней информации, корпоративная Америка была в шоке. В шоке, потому что расходы на инфобезопасность выросли в два раза, и это очень мало. Просто в силу того, что оказалось, что они беззащитны перед нападающими, в прямом смысле этого слова.
Да.
И сколько компаний еще может стать завтра? Это могут быть электростанции, это могут быть компании, которые хранят ваши данные. Ну, например, в Израиле собирали биометрические данные и биозаписи всех жителей. И 11 миллионов записей утекло в онлайн. Ну, то есть вот эти проблемы, они встают в полный рост сегодня.
Ну, или, например, могут взломать систему, которая собирает информацию о голосовании на выборах президента США. Вот сейчас. Ведь тоже же есть такие всякие опасения и страшилки. Насколько это реально, как вы считаете?
Вы знаете, я считаю, что взламывать ее именно вот чтобы что-то показать, никто не будет. Опасность заключается в том, что этой системой можно манипулировать.
Вмешаться.
Так или иначе. Mm-hmm.
Да, да.
Вот. И вот эта манипуляция, проведенная на хорошем уровне, она фактически даст возможность заинтересованной стороне протолкнуть, например, своего кандидата или заставить усомниться, что голосование было правильным. И нет сегодня гарантии, что это так или не так. Поэтому мы вступаем вот как раз-таки в эпоху, когда во всем придется сомневаться, а было ли это так. А с сомнением есть вот такой изъян, что зерно сомнения, если зародится у проигравшей, например, стороны, они же будут раздувать это. Это ведет фактически к конфликтам прямым или скрытым.
У меня один вопрос достаточно конкретный. Вот следующий этап, например, журналистских расследований. У нас сейчас идут дела и с «Новой газетой» тоже, например, что касается дела Магнитского. Вот, например, уже кто-то выложил, и в сети это ходит, и всем известно, гигантские объемы. Но журналисты из этих уже известных всем гигантских объемов, они вынимают, вычленяют то, что важно, например, для расследования. Вот здесь вот и моральная, и юридическая сторона, как этим можно или нельзя пользоваться, и какие выводы можно сделать. Вот понятна ситуация, как только что была, например, в «Новой газете». Да.
Ну, вот смотрите, как мне кажется, абстрагируясь от конкретной ситуации, есть два аспекта. Первый аспект – журналисты делают свою работу, они пытаются вычленить информацию и анализировать ее. Это работа, которая заслуживает уважения, они должны ее делать, это их работа. Там, что они выбирают своей целью – это другой вопрос. Могут ли использованы быть результаты их работы в судебной системе? То есть можно ли с этим прийти в суд и показать, вот смотрите, мы проанализировали информацию, и дальше мы хотели бы получить какие-то ответы, ну или в прокуратуру обратиться. Вот тут возникает как раз-таки разрыв, потому что мы живем сегодня не только в России, мы живем в двух параллельных системах. С одной стороны, есть информация, которая дает новое видение тех или иных процессов, с другой стороны, суды, там прокуратура не принимают это для рассмотрения, считая, что это непонятно откуда добыта информация, непонятно ее происхождение, и они вправе в этом сомневаться, потому что сегодня в интернете, конечно же,
есть,
очень много
информации. Да, есть.
Ну,
все,
знаете,
что угодно
как можно есть. Можно взять массив информации и в него вбросить, ну, там, на 20% дезинформация. Это тоже делают очень многие.
Да, это делают и без интернета, но, во всяком случае, проблема поставлена. Спасибо большое, Эльдар.
Вот тяна.
Реклама.
Российский бизнес-форум «Атланты». 4-5 октября. Крокус Сити Холл. Масштабирование личности. Новые клиенты и партнеры. Инструменты и навыки для решения бизнес-задач. «Атланты». Твой следующий шаг в карьере, бизнесе и жизни. Звоните 495-480-77-22. Для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Я Григорий Явлинский. Власти Москвы уверены, что город принадлежит им. А мы считаем, что Москва – город для людей. Жителям решать, как проводить ремонт улиц и дорог, где быть платным парковкам, оплачивать ли капитальный ремонт чужих домов, что нужнее – парки или стройки. 18 сентября голосуем за яблоко, голосуем за референдум, поменяем политику и власть вместе.
Развернитесь, пожалуйста.
Я бы хотел, во-первых, проголосовать, во-вторых, прокомментировать то, что с вашей помощью прокомментировать, потому что вы очень много комментировали, то, что говорил Ильдар Муртазин, и, собственно, взломы разных баз, и как ими пользуются или не пользуются. Очень сомнительные перехваченные разговоры без всякого хакерства, а просто с прослушкой, неизвестно кем поставленных, были основой для уголовных дел у нас. Мы очень хорошо помним и дела про, и про Удальцова, и про Развожаева, мы помним. Выплескивались всевозможные сведения, которые тут же, на ура, это наша дискуссия вчера, что первично, куплет или газета, да? Угу. Куплет или газета, вот именно куплет, который выплескивался на телевидение, в печать, в общественное сознание, тут же становился основой для заведения уголовных дел, когда это было выгодно государству. Когда это невыгодно, это было все равно.
Когда это невыгодно, то
это все, это
незаконное,
вот,
безобразие.
Незаконное безобразие.
Да, конечно.
Президент
или мы не
Путин
знаем.
Сказал очень такой, я не знаю, насколько он осознавал, что эта фраза, в общем-то, такая, если не самоубийственная, то членовредительская фраза. Когда он сказал, а неважно, как это сделано, надо заниматься сутью. Да, не забудьте, повторяю, мы всегда не забудьте, что и на вас что-то есть. И ваши сети могут быть взломаны, и ваша переписка может стать общественным достоянием. Вот смотрите, что здесь пишут. Вот, да, стереотипы, Семен абсолютно прав, что сомалийские пираты, исламские террористы, русские хакеры – это стереотипы, это все понятно. Алмаз все выкладывает, приходи кто хочешь, бери что хочешь. Тоже способ, кстати говоря. Объясните казус, если хакеры что-то обнародовали, это уже считается информацией из открытых источников. Вот, Наиль, я задавал этот вопрос. Да, скрытых источников. Вот, дальше. Смотрите, мы сейчас проголосуем с вами. Как вы считаете, можно, должны ли использовать данные, которые получены путем взлома, путем подслушки, путем вот вторжения в то, что считается закрытой перепиской, например, или закрытыми документами. Хотя в случае с ВАДА, например, были вполне открытые документы, вполне известные документы, что про Серену Уильямс, что про других спортсменов. Здесь произошло дальнейшее передергивание вопроса. И поэтому французские ли это или куропатамские хакеры, становится понятна цель, с которой взламывалась ВАДА. Цель единственная – доказать, что все там прогнило, и что существуют двойные стандарты, и бедных наших спортсменов преследуют зря. Но я задаю вопрос. И вот вопрос состоит в том. Если вы считаете, что можно и должно использовать, в том числе и юридически использовать данные, полученные незаконным путем, взломом и так далее, прослушкой и так далее, если
Вот если важно, вот использовать. Угу. Это 660-06-64. Если вы считаете, что это недопустимо, 660-06-65. Поехали голосовать.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, вы считаете, что можно и должно использовать данные, использовать сведения, полученные незаконным путем, будь то взломом сетей, будь то прослушкой, просмотром и прочим. 660-06-64. Если вы считаете, что это недопустимо, 660-06-65. Интересно, если это станет, например, недопустимо, я сейчас подумал, станет недопустимо и будет, например, если это данные, полученные путем хакерского взлома, что бы они ни говорили, их нельзя использовать никак, юридически, вообще никак, и даже не проводить расследование во след этому. Может быть очень интересная вещь. Может быть, взлом как раз с целью такой, чтобы эти вот данные, например, реальность абсолютная, она никогда не использовалась юридически. Организуется взлом. Взламывают то, что ты там, например, переписывался по какому-то делу с кем-то и договаривался об уголовном преступлении, но тебя в этом обвинить уже не могут, потому что это было добыто с помощью взлома. Никогда.
А-а-а.
Хитрезна, наоборот, вот, хитрезна, да, такая а-а-а. Может быть. Да.
Ну, знаешь, с другой стороны, все равно эта коллизия возникла не сегодня.
Конечно.
Просто появилось вот ее новое ответвление, связанное с хакерами и интернетами, да. А в принципе, ну, вот вспомнить там всякие Уотергейты и все. Да, в общем, так или иначе, все равно мы понимаем, что все равно человечество склоняется к тому, что раз уже информация или какие-то данные, вернее, стали известны, то к ним нужно относиться серьезно, вне зависимости от способа.
Но самое интересное, что Уотергейт там многослойный пирог, потому что это было вскрытие именно криминальной же прослушки. Понимаешь?
Да.
Прослушка прослушки.
Да,
была.
разумеется. Но она тоже там была хитро устроена, поэтому вот если это ставить вот в ту систему, которую ты сейчас поставил на голосование,
да.
То ведь тоже все неоднозначно.
Конечно, неоднозначно. Но вот что нам пишут здесь... Так, Sony вообще-то японская корпорация. Sony японская корпорация. Ну и что она? Это международная корпорация, во-первых. А, во-вторых, это гигантская совершенно система, которая занимается электроникой и электронной системой безопасности. То есть вскрыто было то, что занимается системой безопасности. Вот в чем еще.
Да, прав Игорь, что очень удобно списывать на неизвестных хакеров.
А принимать во внимание можно, пишет Альберт, конечно, вопреки вашему английскому праву. Я не понимаю, какое это наше английское право.
Нашему с тобой. Как
да, у нас английское право.
Разумеется.
Английское лево тогда.
Лично
там, у нас. Там лево стороннее даже. Английское лево тогда. У меня так, как и у них, если хакают нашего, то нельзя использовать материал. Если не нашего, то можно двойные стандарты, как у них. В общем, кстати, Эльдар говорил очень правильно о камни сомнения, которые бросаются в воду, и круги от него идут, и идут, и идут. Любое сомнение, оно еще работает тем же самым демотиватором, как мы говорим. Сомнение возникает, сомневаться нужно всегда, но есть определенный предел, за которым следует сомнение вообще в реальности всего происходящего, и сомнение в том, что можно найти истину, а не думать, что все равно может обнаружиться, что все было не так. И здесь получается и исторический скептицизм, так называемый, и диссидентство, что этого не было, того не было, потому что я так перевернул факты, что у меня все получается. Или там как тот же Джульетто Кьеза, например, наш друг, он повторяет попугайски опять про 11 сентября уже 15 раз.
Ну вот Андрей из Тульской области, например, пишет, вот при всей очевидности капитана очевидность, тем не менее, он совершенно прав, потому что пусть дела ведут максимально открыто и прозрачно, тогда и надобность взламывать отпадет, и бояться им тогда таких взломов будет ни к чему. И на самом деле, в общем, тут есть, конечно, при всей очевидности свой смысл, потому что все сейчас понимают, что все живут в стеклянных домах.
Да, зато вот Иринг пишет очень интересно. Тут двоякий вопрос. Использовать как? Как доказательство в суде нет, а вот инициировать проверку да, и тогда есть возможность наказать и самих взломщиков. Но это, в общем-то, сейчас вот такой вот выход.
И легитимизировать то, что было сделано незаконно.
Да, да. И инициировать проверку, и проверить подлинность этих документов, и проверить другими путями. Да, это можно.
И прав, Григорий, смотри, написал нам смс-ку. Репутация. Вот на что влияет утечка. И неофициально.
Репутация невероятная.
Это очень важно.
На репутацию, конечно, да.
В суд не пойдешь, может быть, юридически ничего не докажешь. Ну, мало ли там, как все складывается. Но осадочек уже остается.
Да, совершенно верно. Ну, что же, нам стоит подвести итоги голосования, потому что оно чрезвычайно. Я тут даже дожидаюсь ровных каких-то цифр.
Ну, практически
ровных показателей.
Уже,
но
уже
можно сказать, что они есть. 49,2% считают, что можно использовать даже юридические данные, полученные преступным путем. А нельзя 50,8%, как в сетевизоре.
А в сетевизоре не так. В сетевизоре не так. Люди, которые смотрят нас сейчас на экране компьютера,
да,
они говорят, что да,
да,
можно...
Половина хакеров из них просто.
Ну, разумеется.
Да.
Да, можно использовать данные хакерского взлома 73%. Нет, нельзя, соответственно, 27%. Прикольно.
Да, прикольно.
Скажи.
Да. Ну вот, спасибо вам за многочисленные комментарии и очень интересные. Это действительно проблема. Это действительно проблема. Что, может, с одной стороны, может быть уловкой при защите явных преступников, как многое и без всякого интернета и служит. А с другой стороны, опасность, что преступным действительно путем, вторжением в информацию, в закрытую информацию, которой не может не быть, не может вся информация быть открытой.
Ну вот, кстати, несколько человек нам напоминают про панамское досье, которое
да,
таким же образом... Вот,
да, и был... тут же вопрос тут становится.
А обрати внимание, между прочим, на то, что там возникли какие-то проблемы у каких-то премьер-министров каких-то стран, да?
Угу.
И все вот эти истории с виолончелями, которые были многократно обхихиканы. Но и это все вопрос репутации в конечном счете и политического давления, так или иначе, справедливого или нет, но очень мало было судебных решений пока, по крайней мере.
Ну, достаточно мало. Были репутационные решения, были этические решения, а юридических, в общем-то, достаточно мало. Спасибо. Мы сейчас прервемся на 5 минут, а потом соль.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
«Гараж». Программа Сергея Слоняна. С понедельника по четверг. С 14 до 15. На радио «Эхо Москвы».
Часов 30 минут в Москве. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». Доброе утро. Министр образования Ольга Васильева уволила сотрудника ведомства, который предложил лишать ученых степеней исключительно на основании судебного решения. По словам Васильева, этот сотрудник не посоветовался ни с кем и внес большую сумятицу. Сам факт произошедшего министр объяснил тем, что человек мало проработал в ведомстве и каких-то вещей просто не понимал. У родственников замначальника управления Т антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко обнаружили несколько счетов швейцарских банках. Речь идет о 300 миллионах евро, сообщает Росбал со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, происхождение этих денег выясняется. Напомню, Захарченко арестован по обвинению во взяточничестве. За время обысков следователи изъяли 9 миллиардов рублей. Завтра в российский прокат выходит фильм американского режиссера Оливера Стоуна об Эдварде Сноудене. Фильм стоит посмотреть всем, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который побывал на премьерном показе в Москве.
Главное не поступок Сноудена для нас. Главное это целый пласт информации, который вскрыт. Главное это понимание вот этого Big Brother. Раньше все шутили, что Big Brother is watching. И тут мы вдруг узнали, что он действительно смотрит. И понимание того, что мы все живем как в аквариуме, а это понимание как раз Сноудена дал, оно гораздо важнее, чем оценка того, что сделал Сноуден.
Фильм основан на двух книгах. Файла Сноудена «История самого разыскиваемого человека в мире» Люка Хардинга, а также «Время спрута» Анатолия Кучерены. Я напомню, в США Сноудену грозит до 30 лет тюрьмы. Сам Сноуден надеется, что когда-нибудь сможет вернуться на родину. Он призвал Барака Обаму помиловать его перед уходом с поста президента. Военное вмешательство Великобритании в Ливию в 2011 году было основано на ошибочных предположениях и неполном понимании ситуации. Об этом говорится в докладе Комитета по иностранным делам Палаты общин. По мнению законодателя, решающую роль сыграл тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон. В свою очередь, правительство Великобритании заявляет, что решение о вмешательстве было принято несколькими странами. Эти действия поддержала Лига арабских государств и санкционировал Совет безопасности ООН. По уровню загрязнения воздуха Москву можно сравнить с крупными городами Европы, заявил мэр Собянин в интервью «Независимой газете». Он подчеркнул, что хорошую динамику в улучшении экологии Москвы обеспечивает переход на Евро-5, замена всего автобусного парка в городе, а также реконструкция одного из самых крупных загрязнителей московского НПЗ. Мэр также отметил положительную динамику в улучшении качества воды и почвы в Москве, но говорит, что Москва экологически чистый город пока не приходится признать. Знал Собянин. В Москве сегодня будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и плюс 11-13. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама. Не берите кота в мешке. Выбирайте себе квартиру. Готовые четырехкомнатные квартиры со скидкой до 3 миллиона рублей. Выдаем ключи в ЖК «Вершинина». 2 минуты от метро «Нагорная». 10 минут до центра. Звоните 495-104-33-35. 495-104-33-35. Проектная декларация на сайте vedis.ru.
Если верить в чудо, оно обязательно случится. Встречайте главную премьеру сезона – волшебный мюзикл «Золушка». Неожиданный сюжет, великолепные декорации и костюмы, легендарная музыка и, конечно, много-много чудес. Это будет любовь с первого взгляда. Мюзикл «Золушка» на сцене театра «Россия». Билеты 495-739-3737. Категория 0+.
На этой неделе в газете «Собеседник». Какие нарушения допустили парламентские партии еще до начала выборов? Кому газовая монополия раздала жирные земли под Москвой? И почему СМИ молчат о реальных масштабах последствия тайфуна в Приморье? «Собеседник». Подписка во всех отделениях связи. 16+.
Горят леса, разрушаются дороги. Деньги есть, но чиновники их тратят на другие цели. Под арест всех чиновников за нецелевое использование средств.
Голосуйте за ЛДПР номер 7 в самом центре избирательного бюллетеня.
Только ЛДПР или будет хуже?
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
«Эхо Москвы» от винта.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Разворот.
Мы продолжаем разворот. Ольга Бычкова, Сергей Бунтман, Ольга Рябочкина, звукорежиссер. Мы сейчас займемся солью. Но я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на ту новость, которая сейчас прозвучала, о том, что министра науки и образования Ольга Васильева уволила человек, который предложил, чтобы лишали степеней, могли лишить степени научной, исключительно через суд. И она это объяснила. Вы запомните, потому что через некоторое время мы этой новостью займемся, потому что поступили реакции, на мой взгляд, очень неожиданные.
неожиданные на эту, хотя ожиданные и неожиданные одновременно, на эту новость. А сейчас займемся Сулей. И Максим Блант у нас на телефонном проводе.
Да, называется. Максим, доброе утро.
Да, доброе утро.
Ну что, все говорят про это эмбарго. И все говорят про то, что есть много причин для того, чтобы оно появилось.
60% собираются запасать соль. А с другой стороны, вот здесь какой-то непонятный интерес. Хотя обещали не расширять список запрещенных к ввозу продуктов. Но вот сейчас расширили и на такой продукт, который называют стратегическим соль. Вот, Максим, скажи, пожалуйста, что ты думаешь об этом деле?
Ну, здесь есть действительно несколько причин. Я думаю, во-первых, увенчались успехом лоббистские усилия российских производителей соли, которых тоже есть, у которых тоже есть соль, но она чуть дороже, чем украинская. Во-вторых, нужно напомнить избирателям, что мы по-прежнему находимся в осажденной крепости, что вокруг враги, санкции не сняты. Вот. И несмотря на то, что на Украине все более-менее относительно спокойно, относительно там 14-15 годов, все равно это враг, который в любой момент может какие-то поползновения совершить и совершает. Вот отчасти это может быть ответ на запреты.
Вот.
Политические, на запреты проведения выборов на территории Украины. Ну, вот вся эта политическая возня, да, в итоге я не думаю, конечно, что будет какой-то острый дефицит соли, потому что та же украинская соль у нас поедет из Белоруссии, может быть, из Казахстана. Вот, будет она дороже, чем напрямую покупать. Ну, вот как бы мы платим, постоянно платим за то, что мы в осажденной крепости поднимаемся в каре.
А только ли здесь, вот действительно, вот интерес, ну, как-то так очередной раз показать, я согласен, действительно, и перед выборами показать, но здесь как-то очень трогательным образом сталкиваются лоббистские интересы, причем действительно ли, или это такое, я бы сказал, раздувание античайкиной истории, которая началась очень давно?
Ну, я думаю, скорее, это все-таки лоббистские какие-то усилия. То есть нужно было выбрать, как ущипнуть еще раз украинское руководство. Ну, выбрали вот соль.
Ну, то есть приятное с полезным совмещает.
Да, ну, безусловно. Это как бы, ну, нужно же что-то, ну, вот как-то реагировать. Надо что-то продемонстрировать. Вот мы продемонстрировали. Вот. А заодно и сделали приятное отечественному производителю, что тоже является перед выборами таким плюсом. Да, потому что все эти столыпинские клубы выступают, что нужно поддерживать, нужно так поддерживать, и сяк поддерживать. Вот со всех сторон правительство критикуют, а правительство, ну вот давайте вот соль запретим там украинскую.
Да, вот, кстати, о Столыпинском клубе, и вот вчера был разговор с Сергеем Алексашенко, достаточно долгий, про это сельскохозяйственное замещение, что мы не готовы абсолютно к сельскохозяйственному замещению, что бы ни говорили Столыпинские клубы, даже если, как сказал Сергей Алексашенко, если это будет не Столыпинский клуб, а клуб, составленный из одних Столыпиных, семи пядей во лбу, да. Вот здесь вообще, на твой взгляд, каковы результаты вот этой борьбы героической за импортозамещение?
Ну, Россия как была крупным экспортером зерна, так она, в общем, им остается. Что касается всего остального, то для того, чтобы каким-то образом опираться исключительно на собственные силы, ну, можно, да, можно добиться того, что у нас за полярным кругом будут в теплицах расти ананас. Вопрос в том, надо ли, насколько это эффективно, ведь мир давно уже перестал ориентироваться исключительно на собственные силы, и разделение труда международных стендов, несмотря на такую клишированную, так как эта фраза, да, тем не менее, это работает, и это штука, которая помогает заниматься тем, чем ты умеешь заниматься, для чего у тебя есть природные, там, погодные и прочие условия, и не заниматься всем, в частности, тем, что у других получается лучше. Да, ну не будут у нас ананасы в Норильске.
Да шут с ними с ананасами. У нас, в общем-то, климатических зон полно. Чтобы там росли не ананасы, а какие-нибудь более привычные вещи, и мы бы их получали из России, а не откуда-нибудь еще. А вот здесь Наиль пишет, что соль у нас есть тут в Астраханской области, в Баскунчике. Но действительно это так. Но в той же Астраханской области полно помидоров, арбузов и прочего. А в этом году, например, совершенно я не вижу практически арбузов, которые арбузов настоящих астраханских и волгоградских. И не вижу с Волги арбузов. Это какая-то история для меня совершенно непонятная. Что мы своего не можем поставить?
Ну, просто не надо пресекать на корню тракторные марши, да, на Москву, а все-таки прислушаться к тем людям, которые и из тех же южных областей едут со своими проблемами. И, может быть, как-то эти проблемы решать, а не сажать и запрещать. Это одна вещь, да. Но по большому счету, если мы хотим действительно, чтобы в России что-то развивалось, в частности, в всей области сельского хозяйства, нужно делать второй такой проект, как освоение Дикого Запада в Америке. Да? Нужно давать землю не так, чтобы ее можно было потом отобрать всем желающим, и сколько хочешь, не обязательно только российским гражданам. Тогда что-то, может быть, будет. Да? И чиновников лишить полномочий, все это дело каким-то образом
распределять,
регулировать, отбирать, контролировать и так далее. Тогда, может быть, у нас действительно много климатических зон, огромные неосвоенные территории. Но для этого нужно жить в другой стране, да.
Или сделать страну другой.
Или сделать страну другой, да. Но система там изменить, это уже как давно очевидно всем. Вот. Это как судопроводчику, да. Что нам нужно, чтобы у нас соль своя была? Ну, надо всю систему менять. Потому что как начинаешь копать, здесь вылезают проблемы, там вылезают проблемы. Тут собственности у нас, в общем, не то что в зачаточном состоянии, а он целенаправленно разрушает. Да, без этого института он у нас производить, чтобы это ни было, рискованное предприятие.
Верно, да, Максим, это все напоминает тот чудесный анекдот 80-х годов, когда аппарат бюрократический собирались сокращать, и был ответ чудесный: если сокращать аппарат, надо увеличивать змеевик.
Да, вот змеевик у нас неплохо
будет. Да, змеевик отличный у нас. Спасибо большое. Максим Блант, но самый... Спасибо. Мы из этого извлекаем, что, в общем-то, конечно, наверное, и почти наверняка дефицита соли не будем. Это такой вот показательный акт достаточно. Будет подражание, наверное, как это очень часто бывает, и лоббистские интересы тоже здесь удовлетворяются. Вот я бы хотел задать единственный вопрос нашим слушателям. Слушателям вопрос следующего содержания. Мы, когда, ну, он такой, из области яйцо или курица, что раньше. Скажите, пожалуйста, здесь что может быть первичное или что преобладает? Лоббистские интересы, там, условный чайка, да, как это, так как это один из хозяев соли, да? Лоббистские интересы.
Да, тут уже все пишут, да, про Восточно-Сибирскую торговую компанию, про Киреевский солепромысел и так далее.
Или политика, показать, что мы продолжаем сердиться на всех, что мы продолжаем быть осажденной крепостью и продолжаем утверждать свою самобытность. Итак, лоббистские интересы или политические? Если вы считаете, что это лоббистские интересы, прежде всего 660-06-64. Если вы считаете, что преобладают политические такие идеологические интересы, 660-06-65. И начинаем голосование.
Голосование пошло.
Ну что ж, я напомню просто вопрос. 660-06-64. Это означает, что вы считаете, что там скорее лоббистские интересы в этом эмбарго на импорт соли. Если же вы считаете, что это скорее политические интересы, типа осажденной крепости, 660-06-65. Ну, я так думаю, что нам в скором времени надо прерваться и даже просто
Да, у нас остается буквально, наверное, минута с небольшим до нашего небольшого перерыва, пока там люди голосуют. О, смотри, как люди голосуют.
Люди голосуют, очень интересно.
Да,
очень
люди голосуют. Интересно, да. Хочешь я, вот у меня есть, например, просто небольшая такая, вот я открыла на Росбалте,
да.
Тут объяснение того, что подразумевается под лоббистскими интересами.
Так.
Предположим, да, тут говорится о том, что бизнесмен Артем Чай стал бенефициаром крупнейшего поставщика пищевой соли в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. И он стал владельцем 90% долей Восточно-Сибирской торгово-промышленной компании, которая полностью владеет компанией, разрабатывающей каменную соль в Иркутской области, в Тульской области и где-то еще в Сибири. Вот, то есть фактически речь идет о том, что кто-то может быть, согласно этим данным, хочет стать монополистом.
Ну, вполне возможно, вполне возможно. Вы же голосуете, это лоббистские интересы или общеполитические. И мы сейчас прервемся, а сразу после того, как мы прервемся, мы расскажем о результатах голосования.
Реклама. Время покупать. Собственная квартира с отделкой недалеко от метро. Всего за 1 800 000. Звоните прямо сейчас. 495-241-5100. Повторяю. 495-241-5100. Предложение ограничено. Застройщик ООО «МИЦ Инвестстрой». Проектная декларация на Новоград. Павлина.ру.
Вы – это то, что вас окружает. То, что вы чувствуете, видите, вдыхаете. К чему прикасаетесь. Эксклюзивность салона Audi A8 присутствует во всех элементах дизайна. И подчеркнута натуральностью используемых материалов. Алюминия, дерево, уникальной кожи. Изысканность, качество и комфорт соединяются в совершенную формулу личного пространства, идеального для бизнеса. Audi A8 на эксклюзивных условиях в Audi Центр Варшавка. 495-755-8811.
Кризис не первый и не последний. Как все-таки научиться сохранять и приумножать свой капитал? Что делать, если уже многое потерял, и вернуть деньги, съеденные инфляцией? Современные способы увеличения собственного дохода. На эти и многие другие вопросы ответит финансовый эксперт компании InvestLife Алексей Широков. Не пропустите сегодня на Эхе в 12.08.
Я, Ирина Хакамада и партия Роста приглашаем вас на открытые встречи, где мы обсудим то, что сегодня волнует москвичей. Приходите.
Встреча с кандидатами партии Роста состоится 16 сентября перед входом в парк имени Горького в 19.00.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В эту среду после 19 часов свое особое мнение выскажет политолог Екатерина Шульман. Особое мнение в среду после 7 вечера.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Развернитесь, пожалуйста.
Вот, завершается наше голосование, уже можно останавливать, я так думаю, про соли. Вы считаете, что вот это решение эмбарго на ввоз соли ввести было вызвано лоббистскими интересами, или же это общеполитическими, там, крепость, осажденная, наказание Украину,
колени,
и так далее. Ну и всякие там прочие вот эти вещи. Да, потому что, да, не надо нам соли в суставах, то не сможем встать с колен, это хорошо, да. 63,9% считают, что это скорее лоббистские интересы, прежде всего под маркой там политики. А то, что это, собственно, политика, считают тоже немало. 36,1%.
Ну, у меня-то тут радикализация.
Ну, это радикализация твоего сетевизора.
Да, потому что у меня 91% считает, что это лоббистские интересы. Может быть, это я еще так индуцирую, знаешь, тут что-нибудь.
Да, конечно.
Конечно. 91% у меня в сетевизоре считает, что это, конечно же, лоббистские интересы. Ах ты, боже мой.
Ну да. Радикальные. Не сейте панику, а то сметут. Ну, понятно, хорошо. Не сеем
панику.
Не
сеем
панику. Нет. Нет, и соль сыпать на раны мы не будем. Да. Купил сегодня пачку соли. Действительно, дома кончилось. Виталий, да, сезон засолок. Ну, это как бензин во время урожая.
Не, ну, между прочим, вот есть, например, йодированная соль, полезная чрезвычайно для здоровья людей. людям, особенно в наших широтах. И она, например, отечественная, очень-очень
сильно попадается. Ну да. Она позавчера только солила рыбу. Да, это из Дагестана.
Рыба сожрала всю домашнюю
сумму. 13 рублей килограмм, да. Ну, хорошо.
А 13 рублей килограмм – это много или мало?
А что?
Для соли.
Да, я не знаю. Я не знаю, честно говоря. Вот я такой невнимательный. Вы знаете, я бы хотел сейчас вспомнить недавние новости, даже отодвинуть все наши умопомрачительные темы. Уж ладно уж. Я бы хотел вот что сделать. Вот Ольга Васильевна...
То есть ты хочешь развернуться от соли
в
другую сторону?
Да. Давай.
Разворот.
Вот смотрите, Ольга Васильева уволила сотрудника, который, как она говорит, инициировал этот проект, запрос, чтобы только по решению суда могли лишить ученой степени. И тут же пошли мне совершенно, вот Васильева дурит, Васильева борется с инакомыслием даже здесь. Мне хочется сразу проверить, я не знаю, как тебе, Оль, но мне хочется сразу проверить вашу реакцию. И реакцию проверить по-простому. Уж сегодня такие голосования удачные были, давайте сделаем еще одно, потому что это стоит того. Мы долго говорили о том, что это такой в пику диссернету, в пику, что это этот запрос.
Дальше. Предлагается сделать такую схему, которая будет заведомо невыполнимой.
Ну, конечно,
того, чтобы предлагалось,
да.
Для того, чтобы установить тех, кто пользуется чужими диссертациями,
да.
Материалами,
я,
статьями.
Я специально спросил Алексея Венедиктова во время персонально вашей передачи. Спросила, вот он же знает, он был членом общественного совета при министре Ливанове, при министерстве. И я говорю, это давно зрело там или сейчас только вызрело такое вот, такой запрос, такая идея? И он говорит, он вот сразу порылся в памяти, нет, такого не было. А оказалось, что нет и сейчас у министерства. Вот как интересно. Но,
что есть-то?
А то, что есть, что Васильева просто взяла, да и выгнала человека.
А человек...
кто предлагал. Она говорит, что сам придумал. Так это или не так, но есть жест. Жест. Даже если там они договорились. Давай ты будешь ответственный, и я тебя выгоню.
Давай ты будешь крайний.
Раз
такое дело.
Ну вот, смотрите, этот акт, этот жест, Ольга Васильевна, вы его одобряете? 660-06-64. Или не одобряете? 660-06-65. Вот поехали.
Начался подсчет ваших голосов.
Я говорю сейчас только об этом жесте. Вот об этом жесте. Потому что сразу проецируете, ах, это Васильева, здесь есть какие-то подводные течения, а она вообще, и так далее, и тому подобное. Вот именно этот вот сейчас акт, который возвращает нас на путь, в общем-то, начатый с огромнейшим государственным скрипом, но при большой и прекрасной, на мой взгляд, общественной инициативе с диссернетом, именно освобождение от ворованных диссертаций и с таким образом ворованных научных степеней и званий.
То есть в данном случае министр Васильева не стала поддерживать тех, кто хочет препятствовать жуликам.
Оградить, например, очень большую часть, как оказывается, истеблишмента, который просто себе прикалывает, как значки какие-то, прикалывает
себе
звания, кандидатские, докторские. Это как бы неизменно, то стыдно появляться. Знаешь, как это...
У всех есть?
Как без модели девушки или какого-нибудь автомобиля. Да, вот это вот как-то не так. Вот, не входит в пакет солидного, уважаемого человека. Вот не полный пакет получается без научной степени. Но вот вы голосуете сейчас. Если вы считаете, если вы одобряете этот жест Ольги Васильевой, 660-06-64, если нет, 660-06-65,
да,
я
должны,
могу подвести,
общем, да,
подвести итог. 64% одобряют. Сделал бы кто другой, одобрили бы 100%.
А в сетевизоре 60, можно сказать,
60.
Одобряют.
Вот,
да.
Вот они твои радикалы. Да.
Вот. Давайте, друзья мои, мы закругляемся потихоньку и скоро вам доложим без эмоций и с оптимизмом о погоде.